Сегодняшняя тема нашей лекции – закон кармы и реинкарнации. Я вкратце сейчас напомню, о чем мы говорили, поскольку эти две лекции сейчас соединятся в одну тему. Итак, я уже упоминал вам о шкалах времени, описанных в ведической литературе. В частности, я рассказывал вам о югах. Я еще раз напомню, что время существования нашей материальной Вселенной равно 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Это временной цикл в земном исчислении 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Такова продолжительность существования нашей материальной Вселенной, по утверждению ведической литературы. Также я упомянул о циклах, таких как Дивья Юга, состоящий из тысячи периодов равных. Каждый из этих периодов равен 4 миллионам 320 тысячам лет земных. Эти 4 миллиона 320 тысяч лет делятся еще на 4 эпохи, которые называются югами. Сатья, Двапара, Трета и Кали. Если вы помните, мы сейчас с вами живем в век Кали. Век Кали начался 18 февраля 3102 года. До нашей эры. До нашей эры. То есть практически мы уже 5000 лет прожили. Также я вам рассказал о антропогенезисе, который описан в ведической литературе, что золотой век, который соответствует 1 729 000 лет, люди живут в золотой век 100 тысяч астрономических лет. То есть продолжительность жизни каждого человека 100 тысяч астрономических лет. Но психологически он воспринимает этот отрезок как 100 лет. Рост этих людей, живущих в золотой век, очень огромный. 1 километр 800 метров. Рост таких людей. Но прошу заметить, что чувства так работают. То есть их сантиметры, естественно, были больше. Все было больше. Деревья были больше, горы были больше. И они воспринимали себя в том соотношении того времени точно так же, как мы сейчас себя воспринимаем в нашем измерении. Точно так же. То есть они, люди прошлого, они не осознавали, что они какие-то особые великаны. Точно так же, как описывается в ведической литературе завершение века Кали. Век Кали длится 432 тысячи лет. Мы с вами прожили уже 5 тысяч лет в эту эпоху. Еще вот очень длительный промежуток времени нам жить в эту эпоху. И описываются как раз признаки антропогенезиса в завершающей стадии века Кали, когда люди будут ростом не более 20 сантиметров. Продолжительность жизни этих людей будет приблизительно около 10-12 лет. За это время они смогут родиться, постареть, заболеть и умереть. То есть это 12-15 астрономических лет, но психологически они будут их воспринимать как 100. То есть они будут воспринимать это как 100 лет. Итак, я вчера упоминал тех сравнений, которые я приводил, которые остались сейчас в нашу эпоху, в древних памятниках литературных и так далее. Итак, что же связывает все эти системы? Если вы поняли вчера, то практически каждую эпоху люди в 10 раз деградируют. Во всех отношениях. То есть деградирует их интеллект, их все способности сенсорные. И в первую очередь это отражается их, на их продолжительности жизни. То есть в последующую эпоху люди живут уже в 10 раз меньше. То есть они живут 10 тысяч лет. Соответственно, рост их в 10 раз меньше. В следующую эпоху они живут еще раз в 10 раз меньше. И рост, соответственно, в 10 раз их меньше. И сейчас вот мы доживаем где-то средний рост 180 сантиметров и продолжительность жизни 100 лет. Но поскольку мы прожили уже 5 тысяч лет, мы видим, что резко сократилась продолжительность жизни. То есть практически 100 лет это уже, мы считаем, глубокий старик. Сейчас средняя продолжительность жизни где-то лет 70-60, ну 75 иногда. Люди не доживают очень длительный такой большой отрезок жизни в силу своего невежества. То есть люди не знают, как правильно построить режим своей жизни. И в нравственном отношении, в духовном, психологическом, этическом, физическом и так далее. Все это вплотную связано с законом, который описывается в ведической литературе, закон кармы и реинкарнации. Слово «карма» на санскрите означает «деятельность». И ведическая литература описывает три раздела деятельности – карма, викарма и акарма. Карма – это когда живое существо действует строго в соответствии с законами материальной природы. Это называется карма. Викарма – когда живое существо действует по собственной прихоти. То есть не знает законов природы, но ему кажется, что вот так надо действовать. И оно действует, и викарма в дословный перевод как неправильная деятельность. То есть греховная деятельность, преступная, если более правильно сказать. И третья категория – это акарма. Как человек может при определенной практике полностью выйти из-под влияния причинно-следственной связи. Полностью выйти из-под влияния своей кармы, даже за одну жизнь. Полностью, целиком, 100%. То есть тогда, когда на него не будет действовать следствие его прошлой деятельности, это что значит? Духи, привидения, проблемы, причиняемые умом и телом, проблемы, причиняемые другими живыми существами и силами природы. На него не действуют никакие астрологические светила, никакие перемещения, ничего не действует на человека. Человек может полностью выйти из-под влияния законов кармы, то есть причинно-следственной связи. И этот раздел называется акарма. Акарма. Итак, о чем же гласит закон кармы? Прошу заметить, что ведическая литература объясняет все законы, но не с позиции какой-то религии или какой-то нации, а просто давая возможность каждому живому существу узнать, как устроена Вселенная и как действует она. Независимо от вероисповедания, человек коммунист, материалист, какой-то религиозной системе принадлежит или каких-то убеждений, ведическая литература не принадлежит ни одному народу. Иногда люди не очень правильно понимают, они думают, что Веды — это Индия. Но Веды ничего общего с Индией не имеют. Веды ничего общего даже не имеют с Индией. Веды там, где им следует. Веды не там, где о них говорят и где они хранятся. Веды там, где им следует, говорится. И это говорится в самой ведической литературе. Это знание принадлежит всем людям, всем живым существам во Вселенной. Если мы думаем, что мы только имеем отношение к ведической культуре или к ведическому знанию, однако это не так. Вся ведическая литература описывает все планетарные системы, и на всех планетарных системах существуют определенные разделы ведического знания. И на всех планетарных системах в той или иной мере живые существа следуют этим принципам, этим законам и этим постулатам. Итак, очень часто люди думают, что закон кармы, в него можно верить или в него можно не верить. Но это немножко такой абсурд. Карма – это непреложный закон, то есть существующий всегда, постоянный и действующий на все живые существа. Вот иногда я слышу, они говорят: а у вас есть карма вот в вашем учении, а в нашем учении кармы нету. Это примерно как сказать, что вот у вас стареют, а у нас не стареют. У вас вот кашляют, а у нас не кашляют. И так далее. То есть существуют определенные процессы, которые полностью не зависят от нашей веры в них. Верим мы в это или не верим, это происходит. Так же, вот как я сравнивал этот процесс старения. Итак, о чем же гласит закон кармы? Закон кармы гласит: настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Я бы хотел, чтобы вы внимательно вслушались в это. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Иногда люди думают, что настоящее – это следствие прошлого в настоящем. Нет, настоящее – это следствие прошлой жизни. И как мы к этому настоящему отнесемся, и как мы используем этот результат своей прошлой деятельности, это определит наше будущее. Итак, люди, если вы помните, в процессе шкал времени постоянно должны прогрессировать в духовной науке. И когда люди отказываются прогрессировать в духовной науке, то есть отказываются узнавать, как правильно им действовать в этой вселенной, в материальном мире, и для чего создан этот материальный мир, для чего они родились, вот почему они получили какое-то определенное тело, и как его нужно использовать, чтобы достигнуть высшей цели жизни. Все эти люди, отработав определенный кармический цикл, то есть вот эту эпоху югу, в конце уничтожаются в определенном катаклизме, который называется на санскрите пралая. Пралая. Уничтожение или разрушение. Как только заканчивается этот период, наступает юга пралая. И все живые существа, которые сошли с пути закона, они причисляются к такой категории живых существ, которая называется варна-санкара, нежелательное население планеты. И все нежелательное население планеты должно быть уничтожено в этой пралае. Без каких-то либо, как сказать, как правильно выразиться, амнистии. То есть, если человек не культивирует знания, то он автоматически притягивает к себе все эти процессы. Автоматически притягивает процессы разрушения. Итак, люди получают следующие тела, следующее рождение в новой эпохе. И опять начинают действовать. Деятельность, если вы помните, называется карма. Но, как правило, люди каждую эпоху теряют знания о законах природы и о правилах и предписаниях, как нужно действовать. И постепенно от кармы, или вернее от акармы, в золотой век люди стремятся к акарме, то есть в золотой век каждый хочет выйти из-под влияния материальной энергии. В следующую эпоху таких людей становится чуть-чуть поменьше, и люди начинают культивировать карму, то есть жить в соответствии с законами материальной природы, в ладу с природой. В следующую эпоху таких людей, которые практикуют акарму, становится еще меньше, и больше людей, практикующих карму. И еще появляются люди, которые начинают культивировать викарму, то есть невежество, действовать по собственной прихоти. И в нашу эпоху с вами практически мы видим, что людей, практикующих акарму, вообще очень мало. Людей, практикующих карму, тоже очень мало. Их чуть-чуть больше. Но в основном все общество в наш век культивирует викарму, то есть действует по собственной прихоти, ничего абсолютно не зная о законах природы, Вселенной и космоса в целом. Итак, это определяет наши способности, продолжительность жизни, возможность определенного интеллектуального понимания, умственного и чувственного. Я сейчас вкратце вам зачитаю или перечислю 8 базовых сенсорных совершенств, которые изначально заложены в каждом живом существе. Что значит сенсорных совершенств? Мистических сил, которые на санскрите называются сиддхи. Сиддхи означает мистические совершенства, то есть сенсорные, экстрасенсорные совершенства, выходящие за рамки каких-то вот наших представлений даже. Я думаю, вы знаете примерно там гипноз, там передвигать предметы, то, что сейчас мы видим в таком очень узком диапазоне и в таком мизерном варианте. Итак, люди сатья-юги, как правило, почти все без исключения, обладают базовыми 8 мистическими совершенствами. Это база. Всего этих мистических совершенств более 94. Каждое это сенсорное совершенство еще делится на разные подразделы. Я думаю, вы слышали, да? По предметам узнать всех, кто пользовался предметом. Видеть на расстоянии, слышать на расстоянии, читать на расстоянии мысли и так далее. То есть считывать информацию из эфира, называется Акаши Шастра и так далее. То есть это то, что сейчас мы называем медиумизм и так далее. То есть я не буду говорить об этих второстепенных сенсорных способностях, а скажу о главных, базовых, на которых строится, то есть фундаментальных, на которых строится вся сенсорная проекция человеческих способностей, которые он может черпать в природе, в космосе, и космос или природа наделена в полной мере всеми этими возможностями. Если вы помните, я вчера на лекции говорил, для этого существуют определенные звуковые вибрации, которые называются мантрами. И умея культивировать правильно эту мантра-йогу, живое существо может очень хорошо принимать эти силы и использовать их для своих как бытовых, так и других духовных каких-то потребностей, выигрывая в этом как и в материальном, так и в духовном смысле. Итак, первая способность, описанная в ведической литературе как основные базовые 8 мистических совершенств, называется анима-сикхи. Анима – это способность становиться меньше атома. То есть такая способность, когда живое существо может по своему желанию масштабировать свое тело и становиться меньше атома. А меньше атома есть еще такая частица, которая на санскрите называется параману. То есть уменьшаться меньше атома. Атом, если кто-то знает, это санскритское слово. И оно попало в современный мир. Атом это означает маленький атом. Итак, способность становиться меньше атома. Анима ситхи. И живые существа наделены этими способностями. Вторая способность, описанная, называется махима ситхи. Махима, или то, что мы знаем сейчас в нашем языке, как максима. То есть, наоборот, большее, увеличение. То есть, обратный процесс. Живое существо может увеличивать свое тело, увеличивать, то есть, масштабировать до огромных размеров. До огромных размеров. То есть, вы, может быть, даже не поверите, это иногда шокирует современных людей, но ведическая литература описывает живых существ, которые в широком диапазоне обладали этими способностями, они могли становиться настолько огромными, что могли касаться головой Луны. Но сейчас это нелепо вообще. Если мы даже обратимся к Библии, там есть такая фраза. О чем говорить с вами, когда на локоть вырасти даже не можете? Помните, да, такое кто-то, если кому-то попадалось? Это как раз махима ситхи. Следующая ситха описывается. То есть еще я вот хотел, прошу прощения, добавить, что человек, обладающий этими способностями, наделенный этими способностями, он может точно так же эту способность переносить на другие живые существа и на другие материальные объекты. То есть человек целенаправленно может масштабировать предметы и уменьшать их, или сделать их больше, и также может любое живое существо уменьшить или увеличить. Помимо себя еще он может воздействовать таким образом на окружающую среду. Следующая ситха. Лакхима ситхи. Лакхима означает становиться легче воздуха. Лакхима. Это способность ходить по воде, или то, что мы называем сейчас антигравитация или левитация. Сейчас, допустим, люди в лучшем случае поднимаются там или что-то еще. Но лакхима связана с тем, что люди с очень большой, огромной скоростью могут летать. С огромной скоростью. Полностью двигаясь путем своих мыслей. Такой есть принцип мана-джавана называется. Движение при помощи концентрации мыслительного аппарата, так сказать. Силой, так сказать, праны еще определенной. То есть каждое живое существо может передвигаться в пространстве с огромными скоростями. Каждое. Без всяких крыльев, без ничего. И я думаю, каждому из вас знакомо это чувство во сне где-то, или где-то даже вот в таком нормальном состоянии, где-то там глубоко вот такое желание осталось. Сейчас вот раз и полететь куда-нибудь. А то билеты дорогие. Итак, лакхима ситхи. Эта способность лакхима еще описывается как способность двигаться по лучу света. По лучу света, исходящего от звезды, исходящего от источника света, от солнца, луны и так далее. Способность двигаться по лучу. Также Лакхима ситхи описывается как способность получу перемещать другие объекты, как материальные, так и живые. То есть, если бы вот я, допустим, обладал лакхима ситхи, то я мог бы кого-то из вас облегчить, поднять воздух и переместить куда надо для меня. Но вы не обладаете этой способностью, а я бы, допустим, обладал. Ну, как пример. Я бы мог, независимо от вашей воли, облегчить вас, поднять и перенести куда угодно, и там вас вернуть. То есть, эти способности сейчас, если кто-то уже так параллель провел, очень широко наблюдаются НЛО. НЛО, получу. Направляется луч света, и живое существо получу, в этот летательный аппарат попадает, и аппарат исчезает. Потом точно так же получу сквозь предметы, живое существо возвращается на место, где его взяли. То есть при определенных там процедурах, которые они применяют. Следующая способность ситхи называется прапти-ситхи. Прапти-ситхи – это достать что угодно, откуда угодно. Иногда люди, не очень хорошо разбираясь в этом, видят, вот в Индии или где-то в одних есть местах, такой процесс, как материализация и дематериализация. То есть человек раз, и откуда-то у него появляется какой-то предмет, и они думают, что он его материализовал. На самом деле, это не материализация, есть прапти-ситхи. То есть этот предмет существует на самом деле. Но вы по эфирным коридорам, которые называются Акаш-патана, можете его переместить в другое место, на другую территорию. Это называется прапти-ситхи. Следующие способности называются ишитва-ситхи. Создать что-либо и уничтожить что-либо. Вот это ишитва-ситхи, это как раз связанные с процессами материализации, то есть манипуляции материальной природы. Следующее. Вашитва-ситхи. Вашитва-ситхи – это управлять всеми материальными элементами. То есть, может быть, вы слышали или где-то читали, можно управлять ветром, дождем, громом, чем угодно. То есть, и живое существо может таким образом действовать. Это не сказки. Поэтому даже сейчас я очень часто общаюсь с людьми, когда они очень серьезно разоткровенничают, они говорят, что у них прямо изнутри есть потребность управлять какими-то стихиями. И они пытаются это даже культивировать путем колдовства, там, спиритуализма, каких-то оккультных, но они не очень хорошо разбираются, как это сделать, и иногда запутываются и получают какой-нибудь вид психического заболевания после этого, и оказываются в сумасшедшем доме. Дальше. Пракамья-ситхи. Пракамья-ситхи – это возможность исполнять как свое, так и чужое, любое материальное желание. Не духовное, но любое материальное желание. Называется пракамья-ситхи. Это может быть где-то в сказках или в каких-то легендах. Иногда есть такие диалоги между каким-то живым существом, человеком там, и каким-то живым существом, который говорит, проси, что хочешь, исполни любое твое желание. И кто-то там просит, и это происходит. Это называется пракамья-ситхи. И последнее называется камавасьята-ситхи. Камавасьята-ситхи – это способность подчинять своей воле любое живое существо или даже сообщество. То есть то, что мы сейчас в нашу эпоху называем гипнозом. Гипнозом. Или, так сказать, подавлением чужой воли. Подавлением чужой воли и психики. Это называется камавасьята-ситхи. Все эти ситхи широко описаны в ведической литературе. Не только эти 8 основных, но и все вот эти, о чем я говорил, 94, и там есть еще мелкие ситхи. И вот эта ситха, камавасьята-ситха, описана как живое существо, обладающее очень широким диапазоном этой способности, может подчинить себе целые планетарные системы, всех до одного живущих людей. То есть миллиарды, сотни миллиардов человекоподобных живых существ могут полностью не знать, что они находятся под влиянием чужой воли. Они будут жить, умирать, рождаться и даже не знают о том, что кто-то за этим стоит и их направляет. И они не могут сделать ни одного шага ни вправо, ни влево. Полностью действуя по чужой воле. Полностью, не имея даже практически в этом состоянии, особенно когда они не культивируют знания, то живое существо очень легко подвержено влиянию вот этой ситхи, которая называется камавасьята-ситхи, если человек не культивирует духовные науки. Как правило, все эти люди становятся жертвой таких способностей. И мы слышим, там людей кодируют, там то-сё, то есть навязывают им определенные шифры, коды, посылают импульсы определенные, и люди, как вроде, у него своей-то воли нету, и вроде как чужая воля ему помогает, и он начинает делать. Иногда можно этими способностями помочь, иногда можно уничтожить живое существо как личность. Вот очень часто мы можем заметить, как кто-нибудь может нас излечить от дурной привычки, от дурной склонности. Но желание совершать эту дурную деятельность у нас остается. Или у тех людей. Может быть, вы замечали. Вот люди лечатся, там, допустим, от наркомании, от алкоголизма, там, от чего-то еще. Они не делают этого из чувства страха. То есть им внушают определенные шифры, коды, они боятся заболеть, умереть, им внушаются определенные, вы знаете, да, рефлекторные посылы, то есть рефлексный страх самосохранения срабатывает, и на такой, на животной основе их вроде как от этого в сторону отводят. Но сознательного посыла не происходит. Значит, человек в следующей жизни, это 100%, я вам говорю, человек, который не делает сознательных поступков, в следующей жизни он вернется к старой деятельности. Даже если вы его в этот раз спасли, и он так вот, допустим, не укололся, или не выпил, или что-то с ним. В следующий раз, поскольку желание осталось в ментале, то его тонкое тело, получая новое грубое тело, опять займется той же деятельностью. Только страх потерять этот инструмент, это грубое тело, заставляет его не делать это. Но когда новое тело приходит, этот шифр распадается. И живое существо опять приступает к старой деятельности. Итак, эти 8 основных базовых мистических способностей, которыми наделяются живые существа, для того, чтобы они могли использовать все эти способности, для того, чтобы понять, в чем же смысл и в чем цель человеческой жизни. Каждую эпоху эти способности в 10 раз сокращаются. Как только человек отходит от знания, все его эти сенсорные совершенства в 10 раз забираются. Меньше, меньше. И на сегодняшний день вы попробуйте в себе, найдите вот эти 8. Но в лучшем случае мы имеем возможность контролировать кого-то более слабого, вы замечали, да? Мы можем подавлять кого-то, но как-то управлять, даже есть люди, управляющие сообществом, навязывающие свою волю, но все это в очень таком мелком, незначительном диапазоне. Летать, практически мы видим, что это очень экстраординарные личности, могут левитировать, и то, так сказать, особо с большой скоростью перемещаться они не могут, их единицы, и то они обязательно должны быть помещены в определенные условия и так далее, с определенными учителями. Но в определенной эпохе это было достаточно доступно каждому живому существу, достигшему человеческой формы жизни. Такова ценность человеческой формы жизни. Итак, по мере отхода от стремления к акарме, то есть вырваться из круговорота рождения, смерти, самсары, живое существо теряет эти способности, поскольку наделяется живое существо этими способностями для определенной деятельности. И также описывается в разделах кармы, что есть разновидности этих способностей. Одни называются сиддхи-врата, то есть божественные способности, когда мы получаем вот эти сенсорные совершенства от сил, как мы говорим, силы света. Называется сиддхи-врата, то есть от духовной сферы. И есть раздел, который описывает асидхи-врата. Асидхи – это значит нечистая сила. Врата – это определенный обет. Сидхи – это мистическое совершенство. Нечистое мистическое совершенство. Точно такое же, очень похожее. Но источником этих сил является негативная энергия. То есть негативная материальная психическая энергия других живых существ. Так мы видим, как две силы распределяются по-разному. Вот люди очень часто в мире говорят о белой магии, о черной магии, о хороших способных людях и о плохих способностях, то есть которые причиняют вред. То есть любое это совершенство может быть использовано как на благо, точно так же оно может быть большим таким великим орудием в руках негодяев. Итак, причины. Чтобы устранить следствие своих проблем, человек должен знать о причинах. Почему же он теряет все эти способности, почему он стал таким примитивным, ограниченным, и еще более того, он постоянно увеличивает количество этих реакций. То есть практически мы каждый день совершаем сотни, иногда тысячи поступков, за которые нам грозит смерть. Поэтому мы видим, как люди умирают в эпидемиях, в автомобильных катастрофах, от разбойников, от чего угодно. Идет человек, подскользнулся, упал, стукнулся головой и умер. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. То есть люди думают, это случайно. Случайно меня обокрали, случайно меня ткнули ножом, случайно меня оклеветали, случайно меня отправили в архипелаг ГУЛАГ, случайно на нашей территории произошла революция, случайно к нам пришел Ленин, случайно Гитлер напал на Россию. Все случайно. Случайно мою дочь ограбили, отрезали ей там сережки вместе с ухом. Люди думают, что все случайно. И это есть проявление первой причины. Первой причины, из-за которой страдает каждое живое существо. И это первая причина, или все эти причины описаны в разделе ведической литературы, которая называется Панча-клеша. 5 причин, по которым живое существо приводит в движение закон кармы и викармы, то есть деятельность. Мы сейчас видим в обществе, люди пытаются бороться со следствиями, но бессмысленно бороться со следствиями, когда вы не устранили причину этого. В лучшем случае, вот это, знаете, как в медицине. Медицина практически, на самом деле, если говорить прямо и объективно, ни одной болезни не излечивает вообще. Для многих, может быть, врачей это так, что он говорит. Но это так и есть. Можно заглушить болезнь на 40, на 50 лет, но полностью ее излечить невозможно. Человек всегда будет носителем этого кода, этой болезни. И при каждой благоприятной ситуации эта болезнь будет что? Опять заново проявляться. Я думаю, врачи это знают тоже. Итак, каковы же причины? Поэтому мы можем лечиться, мы можем применять какие-то методы, что-то делать, это грубое тело терзать всевозможными практиками, клизмами, там, чем угодно. Но человек может так и не знать, какова причина того, что у него такие проблемы, даже в его грубом теле. И ведическая литература дает возможность человеку в первую очередь остановить причину этих следствий. Тогда есть смысл уничтожить следствие, если уничтожена причина. И дается пример такой дырявой лодки. Допустим, лодка дырявая, постоянно она тонет. И человек, он постоянно занимается тем, что он выгребает воду. И он никуда не плывет, потому что гребсти веслами времени нету. Самое главное, что не утонуть. И практически жизнь такого человека, она всегда похожа вот на эту борьбу, как мы называем, борьбу за существование. Дети, жена, работа, то все, деньги, туда, быстрее, 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 быстрее. И нету времени даже гребсти. Куда? Какой-то возвышенной цели. Нету ни у кого времени. Всех забил быт. Болезни, надо к врачу, надо туда, надо туда, надо туда. И практически человек не может победить это, поскольку у него устранены причины. И мы хлопаем, аплодируем политикам или новым каким-то новомодным учениям, которые говорят, я выгребаю быстрее, чем прошлый. А у меня ковш еще больше. Мы говорим, вот, значит, если у него ковш больше, он больше нам поможет. Но течь-то не устранена. Значит, через какое-то время опять все это будет наполняться. Значит, опять много сил и энергии будет потрачено на борьбу со следствиями. И эта борьба будет вечной. Почему? Потому что причина не устранена. И ведическая литература раскрывает эту причину. Панчи-плеша. Существует пять исходящих причин. Первое называется на санскрите авидья. Видья, ведья, означает знание. Авидья – это невежество в духовной науке. Как основополагающим фактором производный всех материальных процессов. Если мы сейчас начнем с вами разбирать, что первично, материя или дух, дух или материя, то ведическая наука сразу просто говорит, дух является основой всего. Все остальное – это производное духа и подчиненное духу. Таким образом, как только меняется духовный статус, меняется все остальное. Как только что-то происходит, опять проблемы в духовном отношении, как тут же эти проблемы вытекают на всю остальную систему, на тонкую и на грубую. Если кто-то из вас знает, человеческое тело состоит из двух основных тел. Я перечисляю два основных. Есть разные тонкие подвиды, там, если вы знаете, да, астральные, там, ментальные и так далее. Я говорю о двух телах основных, не разбирая их по частям, потому что очень много времени тогда понадобится. Первое тело называется дехо, грубое тело. И второе тело называется сукшма-шарира. Сукшма-шарира – тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта и ложного эго. Ложное эго – такой вид энергии, который называется асмита-шакти. Шакти на санскрите означает энергия. Такой вид энергии – ложное эго. Ложное эго. И сейчас я объясню. Итак, авидья. Невежество. Первая причина. Невежество в духовной науке. То есть живое существо не знает о том, что является самым могущественным и откуда все управляется. Когда человек находится в невежестве, он временное принимает за вечное. Яд за нектар. И наоборот. Вечное за временное, а нектар за яд. Вот мы, допустим, люди, вот они, допустим, курят, выпивают, занимаются там недозволенными какими-то процедурами и так далее. И все это приносит наслаждение. Но со временем все это превращается во что? В яд. В большую-большую проблему, в большое страдание. То есть это называется на санскрите асад. То есть временное наслаждение, то есть сейчас вы наслаждаетесь, но результатом этой деятельности будет очень длительное страдание. То есть наслаждение маленькое, а проблемы от этого наслаждения в сотни раз будут больше. И живое существо, находясь в этом невежестве, постоянно идет на поводу своих чувств. И постоянно ввергается в эти страдания. Само ежесекундно порождает причинно-следственную связь. Каждый раз, наслаждаясь каким-то объектом, неправильно с ним находясь в контакте, вы знаете, как сейчас почти 90% людей, у них плохое зрение. Это стихия огня. И когда человек не знает, вот он на спичку дунул, все, он породил связь с глазами. Он плюнул в огонь, породил связь с глазами. Он не знает, как правильно обращаться с огнем, он вообще ослепнет в итоге. Каждый раз просто от соприкосновения с огненной стихией, неправильно, не зная законов, как человек должен обращаться с огнем, человек порождает огромную цепь реакций, связанную со своим зрением. Огромную. И потом он покупает очки, ездит там, делает операции, роговицу. Но это все борьба со следствиями. Он так и будет продолжать страдать в следующий раз, пока не избавится от последствий и не научится, как правильно нужно действовать со стихиями. Огня, воды и так далее. Итак, обидение, невежество. Следующая производная причина. Вторая клеша, двара клеша я называю, асмита шакти, то есть о чем я говорил, ложное эго. Еще его называют аханкара шакти, ложное эго. Концепция «я есть» – это тело, либо тонкое, либо материальное. То есть, когда живое существо не знает о том, что оно душа. Оно думает «я есть тело», либо тонкое, вот это сукшма шарира, либо грубое, дехо. И порождается концепция «я и мое». Я русский, я там американец, я индус, я христианин, я мусульманин, я там шиваит, я кришнаит или кто-то еще. Это моя жена, мой дом, мои уши, мои дети и так далее. Порождается ложная концепция «я и мое». И как следствие всего этого ложного эго, то есть отождествление себя с материальными объектами, отождествление себя с этим материальным, телом. И отождествление все, что принадлежит этому материальному телу. Вы знаете, ложное эго, энергия ложного эго, оно носитель нашего умственного потенциала. И ложное эго настолько сильно, что люди даже спрашивают, а как там в другой вселенной? Вы представляете, нет? То есть живой человек даже не знает, как у него там, Но ложное эго так устремлено в такой захватнической системе. Он говорит, а как там в другой вселенной? Там еще нас не ждут? Мы скоро туда придем. Это называется ложное эго. Ложное эго. Как там у соседей? Что-то они затихли. Как там у Ивана Ивановича? Похоже, у него новые носки. Это называется ложное эго. Ложное эго. Эгоизм. Итак, восприятие на чувственном уровне. И вот это ложное эго заставляет нас воспринимать этот мир в двойственности. Какой двойственности? Хорошо, плохо. Счастье и несчастье. Наслаждение и страдание. Все эти двойственные концепции порождены нашим невежеством и нашим ложным эго. Следующее клеша называется рага-клеша. Рага-клеша. Стремление к материальному счастью и средствам его достижения. То есть мы думаем, что счастье, оно в материальном благосостоянии. И пытаемся достигнуть этого благосостояния таким же материальным способом. То есть не понимая, откуда оно проистекает. И опять же приходим в заблуждение. Следующая причина, следующая клеша называется двеша. Двеша-клеша. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Вот это удивительная способность живых существ. Все мы с вами считаем, что в наших проблемах виноваты окружающие. И никто, редкий случай мы встречаем человека, который четко, очень хорошо осознает, что причиной того, что с ним происходит, является он сам. Смотрите, как мы говорим, все из-за президента страны, все из-за правительства, все из-за той нации, все из-за той религии, все из-за Нюрки, из-за Васьки, из-за Петьки. Все из-за моей жены, из-за моих детей, из-за моей машины. Ботинки не такие. То есть, вы заметили, как мы постоянно, почти 100% ищем причины своих проблем совершенно в посторонних объектах. И считаем, что они являются причиной наших страданий. А раз они являются причиной наших страданий, у нас к ним появляется что? Ложное. Почему ложное? Потому что они не являются причиной наших страданий. И мы начинаем эти объекты ненавидеть. То есть, антипатия происходит. И так мы опять в двойственности. Те объекты, которые нас наслаждают, мы к ним пробуждаем симпатию. И те, которые нас не наслаждают, мы сразу их делаем в категории антипатии. И считаем, что они являются причиной наших страданий. Мы можем говорить, Ленин виноват, Гитлер виноват, кто еще там виноват у нас? Вот, да. Можно перечислить этот список до бесконечности. И в этом проявится наша ложная концепция. Поэтому Шримад Бхагаватам, вот это вот произведение, о котором я вам рассказывал, Маха Бхагават Пурана ее называют, сливки всей ведической мудрости, как раз там рекомендуется, что если вы видите, что в вашей жизни что-то не так, все причины ищите в себе. Если кто-то вас каким-то образом оклеветал, это не потому, что это такой плохой человек. Вы породили эту цепь и получили плод. Плод своей определенной прошлой деятельности. Помните, как вы? Да не судите, что судимы будете. Время разбрасывать, время собирать. И так далее. То есть можно привести сотни тысяч всех этих афоризмов из разных произведений и так далее. То есть люди наблюдают эту причинно-следственную связь. Наблюдают. Итак, и последнее клеша называется абхинивеша. Привычки и желания, принесенные из прошлых жизней. Вот это очень удивительное положение живых существ. Привычки и желания, которые у нас сейчас есть, мы принесли их, как вы думаете, из этой жизни? Из прошлой жизни. Вот почему мы видим, что один направляется туда, другой направляется туда, третий в какую-то другую. И живое существо не всегда понимает, где его нынешние желания и привычки, а где его желания и привычки прошлого. Это удивительная концепция. Вот в частности, ведическая литература полностью объясняет такой процесс, как реинкарнация. Как живое существо перемещается из одного тела в другое. И сейчас очень много модных, новоявленных эзотериков, вот особенно где-то начало 16 века и до сегодняшнего дня, которые практически исказили всю концепцию, находясь просто на платформе мана-майя. То есть соприкасаясь с авторитетными источниками, мы даваем свою трактовку, свои спекулятивные выводы. И многие из вас наверняка слышали, что если живое существо стало человеком, оно будет всегда уже человеком. Однако ведическая литература описывает совершенно другое. Закон, как бы вы верили в него или не верили, каждое живое существо, достигшее человеческой формы тела, как оно его достигает, точно так же оно его и теряет. Теряет. Если человеческая форма тела используется неправильно живым существом, то в следующей жизни живое существо получает тело той области, которую оно культивировало в соответствии со своими желаниями и склонностями. Это называется абхинивеша. Что же это говорит? Очень много людей не знают такую науку. Науку распознания называется ее. Ее практикуют в некоторых восточных религиозных системах, это определенные привычки и определенные желания живого существа, по которым вы можете определить даже каким телом обладал человек в прошлой жизни. Есть определенные тесты. Можно пройти, протестировать человека и точно сказать, по крайней мере, кем вы были в прошлом. Какое тело вы имели, какие у вас были глаза, цвет волос и так далее, какой профессией вы занимались, какую религию вы исповедовали и так далее. То есть определенные тесты. Но если человек очень квалифицированный, он может пойти дальше. То есть более глубже, без всякого гипноза. Очень четко определить. Привычки. Вот, допустим, я обычно рассказываю такие вот привычки. Вот был один человек, я его лично знал. У него была такая привычка, когда он очень сильно страдал, он забирался на дерево, когда солнце закатывалось, он забирался на дерево, ложился и вот так вот, и смотрел на закат. Только так он мог успокоить свою нервную систему. Вам ничто это не напоминает, такие привычки? Он так растягивался по какой-нибудь ветке. Я вполне серьезно говорю. Есть очень много людей, которые чешутся очень удивительным образом. Так. Они не замечают этого. То есть я говорю лишь так вкратце, такие мелкие детали, чтобы кого-то не задеть или что-то еще. Существует очень много. И в разных ситуациях у человека проявляются эти наклонности из его прошлой деятельности. Разные наклонности. Был один человек, я вам рассказываю быль. Он был бухгалтером. И он поведал тайну такую. Он говорит, вот, когда мне очень плохо, единственное, чем я спасаюсь, я беру кость, еду за город, чтобы никто не видел, ложу ее, сажусь перед ней и начинаю выть. 30 минут такой деятельности, и моя полностью вся нервная система приходит в нормальное состояние. И он говорит, что делать? Один человек слушает, я не буду много об этом говорить, так просто, чтобы вам приблизительно, так сказать, объяснить, как это происходит. Один человек, услышав это все, сидел и потом ко мне подбегает, говорит, Лакшин Нараян, у меня есть друг Вася там, или Коля, я уж не помню, как его звали. Он говорит, он постоянно зимой, когда у него проблемы, он приезжает в лес, выкапывает яму, одевает тулуп, заваливается ветками и 5 дней спит. И он говорит, я все время никак не мог понять, ему чокнутый что ли? А он мне говорит, тебе не понять, мне так надо. Ну, то есть, мы-то смеемся на самом деле, но это существует. И я бы еще перечислил очень много разных привычек из области, как можно это определить, как человек питается, как он в гневе себя ведет, как он ведет себя в сексуальной жизни и так далее. То есть, очень много факторов, по которым вы можете точно знать, какой области живых существ принадлежит такая привычка или такие повадки. Точно так же, если сейчас перевернуть все наоборот, мы увидим, как наши домочадцы, братья наши меньшие, собаки, кошки и разные другие люди проявляют те же наклонности, но уже наклонности кого? Людей. И опять же есть другой раздел науки, который позволяет видеть, как действует животное и как в соответствии определить, кем оно было. И по соответствии с законом кармы, иногда живое существо уже в теле низшего существа возвращается в круг своего семейства. Те же предметы он знает, где лежали вещи вот того человека, который ушел. Но если вы не наблюдательны, вы никогда не распознаете. Думаете, собачка бегает себе и все. Или там кошечка так себя ведет, или кто-то еще. Есть, в соответствии с законом кармы, если вы видите, много животных, которые живут, по крайней мере, по уровню социальной, так сказать, лестницы, гораздо лучше, чем люди. Вы знаете, да, об этом? Но животное не может жить лучше, чем человек. Оно спит на прекрасном диване, оно смотрит телевизор. Знаете, да, есть такие живые существа? Очень много. Есть разные привычки. Людей узнает тех, кого не любил вот этот человек, который ушел из жизни. Это животное не любит тех же людей, так же реагирует, узнает их, облаивает, бросается на них. Оно даже находит свои вещи, утерянные в человеческом теле. Находит свои вещи. Вот, и был один такой случай у одного человека. Был дедушка, этот дедушка умер. Я не буду так рассказывать, как это произошло. Но факт, что этот дедушка вернулся в теле собачки, такого спаниеля. И когда я его увидел, я говорю, вот это вот ваш родственник. Ну, я сразу это распознал, потому что я его знал в жизни, и он как там действовал. Но через некоторое время, я потом, может быть, объясню, сколько времени происходит, когда человек возвращается, как, что, какая-то система. И он вернулся, и у него была медалька такая, ветеран труда, и он ее потерял. И когда они хотели его хоронить, они хотели эту медаль как-то ему на грудь прицепить или что-то там сделать, и не могли ее найти. И он, когда бросил курить, он 10 лет не курил, он муштук все ему солил во рту. И муштук потерялся. И самое, что интересно, что этот человек, он дико кричал, когда кто-нибудь прикасался к его муштуку и к его вот этому ордену или медали вот этой вот. То есть это были какие-то две такие ценности, к которым он был очень сильно привязан. И всегда дома у них был такой скандал, если этот муштук кто-то там, дети даже баловались, там брали этот муштук, и также с этой медалью. И этот щенок, он нашел этот муштук, нашел эту медаль, если бы вы видели, как он защищал это все. Это было две вещи, которые он защищал. И он этот муштук во рту мусолил, как кость, он говорил, возьмет, бегает с ним. Он все отношения прежние оставил. То есть вот кому он как относился, он оставил все те же отношения. Какие-то друзья, с кем он... А вы знаете, когда человек умрет, многие те, кто с ним был не в ладу, они в семью приходят. То есть они из-за него не приходили. Ну, знаете, да, бывает так. А когда человек умер, уже какие-то родственники с кем поругался, они, по крайней мере, с другими жили нормально, они возвращались. И он также к ним относился, все, их облаивал, кусал. И когда... Обычно есть такое понятие, как этика. Кто знает эту науку, ну, не всегда можно беспокоить людей, говоря, потому что у них начинаются проблемы, они начинают разговаривать потом с ним, общаться пытаются. Ну, скажи что-нибудь, Коля, это надо. Потому что такая привязанность сохраняется из прошлого, они уже могут не очень хорошо понять, что уже все время прошло, теперь Коля только гав-гав, можно сказать. И когда человеку обозначили это, человек был в шоке. И когда он сам, я, ну, буквально, может быть, 10 каких-то его показателей выудил. Но когда его родственники, просто они, я сказал, вот посмотрите. И они стали днем и ночью за ним наблюдать. Тогда они были в шоке, они каждый день еще 100 приносили, рассказывали, еще 100 и 100. И они стали на него одевать какую-то куртку. Они стали так о нем заботиться, они его стали за столом. Они полностью к нему испытывали вот такую, ну, как сказать, отеческую любовь, такую родительскую любовь и так далее. То есть это я так вкратце рассказываю об этих вещах. Итак, следующий раздел, описывающий ведической литературе, это разделы кармы. Это... 4 раздела кармических следствий. Это мы сейчас панчик-леши, то есть 5 причин. Теперь мы должны узнать о 4 следствиях. И первое называется раздел прарабха-карма. Прарабха-карма. Прарабха означает дающее о себе знать, то есть настоящее. Вот все, что мы видим, кто мы такие, какой у нас нос, цвет глаз, волосы, все остальное, физиогномика, какое мы положение получили, в какой семье, в какой стране. Вот все, что мы о себе можем только вот сказать на данный момент, это называется прарабха-карма. Бедными, нищие, у нас образование, вот у нас там жена, 3 детей, а у одного проблемы, у другого. Это все нас, все, что окружает нас, и мы сами, это прарабха карма наша. Прарабха карма. Мы можем знать о себе прарабха кармы, но в лучшем случае процентов 15-20. 40 нам могут рассказать наши близкие о нас. Ну, человек же о себе думает так по-другому. Могут сказать нам. И следующая часть практически от нас сокрыта. Вот так же, как я рассказывал об этих привычках и все остальное. То есть мы не знаем, кем мы были в прошлом, и так далее, какие у нас привычки, на что они указывают и так далее. Это называется прарабха карма, дающая о себе знать. То есть прарабха в переводе с санскрита означает плод. Именно плод. Почему у нас вот болит этот орган, почему у нас там палец кривой, на левой руке мизинец загнутый или еще что-нибудь. Все это прарабха, плод всей нашей деятельности. Вот он, тело и все, что с ним связано. Прошу прощения. Следующее знание, это называется следующее. Апрарабха карма. Апрарабха, это значит то, что мы еще не знаем, что произойдет и что нам еще суждено получить, как плод своей прошлой деятельности. Как плод своей прошлой деятельности. Иногда, может быть, вы слышали, существует такое понятие, как фатализм. Это довольно, так сказать, распространенное понятие, когда человек знает плод своей деятельности. Что он, допустим, погибнет в автомобильной катастрофе, или что его убьют. Вот знаете, там, допустим, Лермонтов, там, Пушкин, да, они знали, то есть фаталисты, они знали даже, иногда человек может знать день и час и обстоятельства, при которых он уйдет из жизни. Это апрарабха, и она может проистекать из-под тонкого уровня, то есть из тонкого тела исходить. То есть человек может обладать некой способностью, которая называется, вот сейчас в современном мире, такой легкий медиумизм, то есть принять информацию из эфирного поля, акаша называется, и ее считать, и в виде ощущения, такого точного ощущения, что тогда-то с ним произойдет какая-то определенная проблема с его телом. Следующий уровень называется рудха, рудха-карма. Рудха-карма означает росток. То есть по каким-то зачаткам можно определить, что человека ждет, какой плод будет его деятельности. И это тоже огромный раздел. И там описывается, как даже по нашему поведению нас можно уже предупредить, что если мы не изменим свое поведение, что нас ждет. Да, вы часто вот детям говорите наверняка, да? Если будешь так себя вести, будет что? То-то, то-то, то-то. Если будешь вот так делать, палец сломаешь. Или так говорят обычно. Итак, рудха, росток. И следующий раздел называется биджа. Биджа означает семя. То есть поступки, посаженные нами, то есть поступки, совершенные нами, но которые еще даже не начали прорастать. То есть мы посеяли эти поступки, это вот как я говорил о болезнях, то есть они там есть, и они ждут лишь благоприятных условий для того, чтобы начать свой рост. И вы только можете себе представить, сколько мы сеем, и сколько ждет своего времени эта проблема, чтобы при определенных благоприятных условиях начать свое развитие и принести нам плод, либо горький, либо сладкий. Следующий раздел знания кармы, это 4 этапа Четыре этапа деятельности и получения плода. Деятельности и получения плода в настоящее время в соответствии со своими прошлыми реализациями. Итак, биджа. Другой перевод слова биджа в соответствии с нотами. Если вы помните, я говорил, что в санскрите, если вы меняете ритм слова, да, то есть говорите ударение там или нараспев говорите, то из-за этого меняется значение слова. Меняется значение слова. Итак, биджа, одно из переводов слова биджа, переводится как семя желания. Желание. Семя желания. Итак, вся наша деятельность начинается с чего? С желания. Вот я, допустим, сейчас пожелал почесать ухо. Сначала происходит желание, потом я планирую, какой рукой это сделать, поскольку правое ухо. Но иногда вы видите, люди, они так. Да? То есть они правшие, левши могут быть, есть левосторонние, правосторонние, доминанта и так далее. То есть это тоже связано с кармической определенной деятельностью в прошлом. Левша, правша человек, какая-то асимметрия может существовать и так далее. То есть очень много всевозможных таких дисбалансов существует в теле и в мышлении человека. Итак, семя желания называется биджа. Когда мы пожелали, следующий этап называется кутастха, план своих действий. То есть мы что-то пожелали, и чтобы совершить эту деятельность, мы должны распланировать его, как это сделать. Это называется кутастха. Когда человек знает, какие желания правильные, а какие желания неправильные, он может себя сориентировать. Но если он не знает, то ему очень сложно сориентироваться. То есть он по своим желаниям не может определить, вот если я этого желаю, это хорошо или плохо, если я это сделаю. Вот все из нас сейчас, даже здесь сидящие, наверняка каждый раз, вот у меня появилось такое желание, вот подойти тому, как дать ему, Ивану Ивановичу, своему директору. Но вы же не сделаете этого. Почему? Желание появилось, но человек не сделал. Почему? Потому что плод будет. Даже может быть клеточку потом плод. Человек, то есть остановил, желание появилось, но человек остановил это желание. Значит, не породил цель. То есть желание пошло, мало ли сколько у нас желаний бывает. Но разумный человек, понимая, то есть видя следствие, вот эту цепь, он говорит, зачем я буду это делать? У меня будут проблемы, мало ли что я пожелал. Ну, я ему этого, по крайней мере, пожелал. Но даже желания, наши все желания, они материальны. Значит, нам того же пожелают. Того же пожелают, несомненно. Даже не надо сомневаться. Но все-таки пожелание, все-таки это не так тяжело. Стерпеть, что нам кто-то пожелал. Просто в мыслях. И все. Следующий, кутастха. То есть, когда мы строим планы, как осуществить данное желание. Кутастха. И на этом этапе мы тоже можем себя остановить. То есть мы начинаем планировать, и потом в процессе планов начинаем видеть, что что-то не так, и мы можем тоже еще на уровне плана отменить план, и вместе с планом отменить желание. Тоже не породили этих вещей. И начинается следующий этап. Значит, желание, планирование, и холон мукха называется. Холон мукха. Действие по плану. Вот. Мы привели маятник группой кармы. Начали совершать действия по своему плану. И в соответствии с тем, как мы будем действовать по этому плану, мы получим прарабху, плод этой деятельности. Приведу простой пример, чтобы можно было понять, как это действует. Здесь пятым фактором в том и в другом случае является время, которое на санскрите означает кала. Кала. Вы заметили, да, что ведическая литература сравнивает это семена, да, ростки и плод. Некое такое, как сказать, аграрное, знаете, как вот садоводство. То есть вот посадил семечко, оно начинает расти и вырастает, и мы срываем плод и питаемся. Или у нас, и после этого плода у нас или в животе пучини, или все в порядке. Мы насладились. Итак, это система пятая. Кала, время. Чтобы понять, как это происходит и что происходит с нами, сейчас я приблизительно возьму и время сожму. Шкалы времени, их можно сжать. До трути. Трути – это 1/33750 доли секунды. На санскрите называется трути. И наука ведическая, она оперирует еще более сжатиями времени. Вот вы где могли бы оперировать? Но ведическая культура даже в быту такое время употребляет. Трути. 1/33750 доли секунды. Можете вообще представить себе, что это? Это, в общем-то, мгновение, даже мгновение, потому что мы только сказали мгновение, уже несколько, столько прошло. То есть скорость, такая потрясающая скорость. Есть еще другие измерения, я буду о них говорить, когда вот завтра будем говорить об астрономии, космографии. Итак, я сжимаю время, чтобы понять, что с нами происходит. Появилось желание, появился план. Представим, такой грубый пример приведу, но чтобы понятно было, поскольку обычно люди, когда говорят о карме, они как-то со страданиями это все связывают. Не особо с наслаждением, а страданием. Итак, представим такой пример. Я на себе такой пример приведу. Вот я, допустим, что-то мне не понравилось. Какой-то человек мне очень антипатичен. Он что-то такое сказал, что привело меня в возбуждение, и я хочу дать ему пощечину. Начинаем сжимать время. Появился импульс, появилось желание ударить человека. И я начинаю план. Сейчас я к нему подойду, и правой рукой ему как? Дам ладошкой. Не буду кулаком бить, дам ладошкой. Так, какой? Правой, левой. Быстро. Это время. Я так рассказываю, но это происходит мгновенно. Время сжимается. Я ударю ему правой рукой, подщечину дам. Я начинаю. Я пошел. Привел в действие. Да? Начинает желание. план действия. Я подхожу к ним, как дал ему. И смотрите, я развернулся, довольный, я ударил его. Подхожу к дверям, открываю, и там какой-то человек говорит, как мне, дал тоже. А я ему говорю, за что? Как вы думаете, за что? Но я сказал, я сжал время. Я сжал время. Если мы растянем время, то это да, поступок, пока он прорастет, все это придет. И мы получим это, ну, через год, через два, через десять. Вот почему люди-то и все время говорят, я ж ничего тебе плохого не сделал. Потому что прошло длительный период времени. Но эта цепная реакция в космосе была уже порождена. Знаете, как принцип домино? Там может быть их очень много, но вы толкнули, и она... И вот толчок пошел. А вы думаете, ну все, кончилось. И большая такая доминушка возле вас стоит. Прошло, прошло, вы уже так сидите, пьете чай, и тут бум, и вы кричите, за что? Я не виноват. Мы очень много видим людей, которые ни в чем не виноваты. И когда начинаешь выслушивать, человек вот не очень хорошо понимающий эти процессы, порождающие вот эту причинно-следственную связь, он все время говорит, за что? За что вы мне это сделали? Почему? Итак, закон кармы также, вернее, разделы кармы описывают исполнителей. Есть, так сказать, приговоренные. Мир делится на приговоренных и на исполнителей. А исполнители тут же исполняют, становятся кем? И так происходит такой взаимообмен. С дружескими такими отношениями. Порождают и друг друга. И каждый как орудие, так сказать, исполнения этих желаний. А друзья, это, в общем-то, так, ну, я смехом говорю, чтобы так не нагнетать обстановку, в общем-то. Но это так происходит. И мы можем видеть, что именно таким образом все действует. Все действует именно таким образом. И никто практически, не обладая определенным знанием, не может избежать такой связи. Когда мы видим, кого-то расстреляли, кого-то посадили, что-то там с ним происходит, он нищий, его обокрали, убили, заболел. Все это порождено его собственной деятельностью. И человек, когда это происходит, он испытывает, что дрешу, ложную ненависть к ложным источникам страдания. Он думает, виноват кто-то. Виноват 37-й год, виновата то, виновата все. Все виноваты, кроме меня. Потому что время, кала, процесс кармы и реинкарнации. Мы что-то могли совершить в прошлом, а получить сейчас. Сейчас мы ничего не сделали, может быть, такого, но мы это совершили в прошлом и не получили соответствующего наказания. Вот поэтому ведическая литература также в разделах кармы описывает системы очищения от последствий своих поступков. И тогда человек должен обратиться к разделам знания. Как я могу нейтрализовывать свои поступки, совершенные в прошлом, и как я должен действовать сейчас в настоящем, чтобы не порождать новую эту причинную связь. И такой человек в ведической литературе и называется разумным. То есть вот именно это и называется человек. Это человек. Все, что ниже этого, классифицируется, если вы помните, двипада пашу. Животное, получившее человеческую форму тела. И поскольку многие живые существа были в прошлом в телах животных, они культивируют животные ценности. Вы понимаете, да? Животные ценности. Что является животными ценностями, я еще раз вам напомню. Я вчера объяснял. Ведическая литература описывает. Еда. Секс, сон и оборона. Это четыре потребности животного. И вы знаете, что самое удивительное? Что для того, чтобы реализовать вот эти потребности, то есть свинье, ей многого не надо. Но когда мы получаем более совершенное тело, то стремление вот к этим тем же самым четырем потребностям становится каким? Есть такое слово. Изысканным. Вы улавливаете, о чем я говорю? Оно становится изысканным. То есть... Спать мы не просто спим где-то под деревом или под елкой. Там мебель нужна, там под Людовика, не меньше. Сексом заниматься? Ты что, Нюр, на заводе, на станке? Нет. Пойдем в клуб. Другие говорят, ну ты что, Эзольда? Пойдем сходим в ресторан. Кто-то говорит, ну ты что, пойдем, ты что, так сразу? Хоть бы в театр пригласил. Смотрите, как изысканнее все. То есть цель та же, все приведет к тому же, но как хочется тоньше это сделать, как хочется это сделать. Побрызгать себя духами. Смотрите, для того, чтобы это сделать изысканно, появляется парфюмерия, театры, кино, выставки, музыкальные все. Смотрите, колбаса, водка, селедка от Пьера Кардена, от Нины Ричи. Даже Министерство обороны появляется. А что защищают они? Сон, еду. И секс. Вот вы не задумываетесь, да, об этом? Хорошо, перейдем. Это я, как я теперь я хочу связать вам те вещи, которые я говорил. Анумая, пранамая, манумая, вигьянамая и анандамая. Анумая, да? Еда. И так мы можем видеть, как эти вещи связываются, эти уровни. И как люди культивируют определенную культуру. Адхарма, Асурадхарма, Чаладхарма, Упадхарма и Санатнадхарма. Если вы помните, я сейчас вот так говорю на санскрите, но я вам напомню все. Анамая – сознание еды. Пранамая – сознание крепчайшего здоровья. Маномая – спекулятивные ментальные соображения. Вигьяна – духовная деятельность. И Ананда – полное духовное бытие, лишенное даже малейшей примеси материального. Все это выражается в культурах общества, какие культивируются ценности. И так появляется адхарма, она значит соответствует еде, так в основном. Поэтому мы говорим, ух, раньше было лучше, еды было вообще, колбаса была дешевая, хлеб был 15 копеек. Посмотрите, о чем мы говорим. То есть это ценности общества, оно доведено до этих ценностей. Ботинки были, вот у нас там человек говорит, да ботинки были, 9 рублей всего стоили, а теперь 9 тысяч, купи-ка, попробуй. Все сведено к этим. Соответствие. Почему? Безбожие культивируется. Значит, культура, по культуре можно определить, то есть ценности, какие культивируют. Сразу проводится параллель. Далее. Асурадхарма. Проводим ту же параллель. Материализм этот, где все физкультурники будем и так далее. Знаете, да? При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. И так далее. Дальше мы подходим, выбираемся, появляется Чаладхарма. Чаладхарма – мессия. Приходит мессия, все ценности рушит. И самое, что удивительное, что при каждом этом уровне в этой культуре есть мощная религиозная система, от которой требует вот этого, вот этих своих ценностей. То есть поклоняются высшему, но просят у него что? Вот этого. И все вокруг этого, все культы, все ритуалы, все устремления только получить от него вот это. Помните, я вам рассказывал, какая мантра на уровне Анумая? Ом Агаранам Дево. Воистину истина лишь в пище. Дай еды, дай еды. То есть это даже религия, представляете? Религия даже до этого уровня. И дальше, и дальше. И в каждом месте присутствует вот это такая религиозная, то есть то, что считают якобы духовной жизнью. Они говорят, у нас есть, да, у нас все в порядке, у нас духовная жизнь. Дай еды. Мы знаем, что Бог только даст еды. И все думают, вот все, духовная жизнь есть, балет есть, все нормально. Лебединое озеро. Все в порядке. Дальше Чаладхарма. Приходит мессия и ломает ценности. Ядаядахи фармасия гланит бхавади парада, абхютанама фармасия тадатманам си джамья. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. И тогда я сам не скажу о потомок Бхараты, чтобы восстановить религиозные принципы. То есть ценности религии проявить. То есть религия есть, но она в упадке. Что в упадке? Ценности. Не то просят, культивируя это. Нужно выявить ценности, направить. И выступить против тех, кто сделал из этой духовной системы, что полный материализм. Приходит, это называется чала. Дальше, упадхарма. Это как подготовить человеческий ум и сознание к принятию высшего знания. Появляется другой уровень культуры, где начинают культивировать что? Что рождение, старость, болезнь и смерть есть зло. И от самой высшей планеты Сатья-Лока, планетарной системы, до самой низшей Тапа-Локи, все это является местом круговорота рождения и смерти, страданий. Все это юдоль страданий. Где бы мы ни были, какое бы тело совершенное мы ни приобрели, сколько бы мы ни жили, нам придется рождаться, болеть, стареть и в итоге умереть. И последний, как прорыв, полная духовная деятельность, которую человек культивирует, и санатанадхарма. Санатанадхарма, где в центре стоит монотеистическая философия. Со всеми ценностями, истинными ценностями человеческой жизни. И все общество устремляется именно к этим ценностям. Без различий наций там и чего-то другого. Это называется санатанадхарма. Культура, неподвластная времени. Ведическая культура. Санатанадхарма называется. Итак, мы можем видеть, как вот эти кармические системы постоянно действуют в обществе, меняя одну философию на другую, культивируя один процесс, другой. И мы даже видим, что в одной семье могут быть люди, один на уровне анумая, другой на уровне пранамая, третий маномая, и один какой-нибудь, они его считают психом, на уровне вегианамая. Они считают его психом, как правило. Что в наше время практиковать какую-то, культивировать духовные ценности, это быть, они говорят, они не говорят, что какой-то плохой слово, они говорят, странный какой-то. Они не говорят так прямо, грубо как-то об этом человеке. Они говорят, ну он такой странный. А потом говорят, что дурак, наверное. Обычно так. И также ведическая литература описывает это противоречие. В чем же противоречие? Что когда мы встречаемся с этими системами, вот лоб в лоб, представим, я, допустим, на уровне анумая, а кто-то на уровне пранамая, то я его уже за авторитет вообще не понимаю. Я говорю, да чем мне твое здоровье? Наливай. Наливай, ты что? Чем мне твое здоровье? Давай, ломай пополам. Тот человек, он уже на меня смотрит так. Но тут приходит третий, он на манома, и он на обоих на нас. Мы говорим, ну ты что так? Он говорит, я с такими не общаюсь. Полное противоречие. Кто же такие люди Навигьяна Майя? Люди, культивирующие Навигьяна Майя, они очень хорошо осведомлены и сострадают этим низшим уровнем. И это сострадание выражается в том, что они им это что? Объясняют. И позволяют им начать культивировать постепенно, выходя. То есть объясняют, что этот уровень причинит тебе большие беспокойства, если ты будешь так жить. И так далее. Поэтому мы видим сострадание каких-то определенных возвышенных личностей, которые приходят и обучают тех людей, которые могут культивировать более высокие ценности, но в силу своих кармических представлений прошлого, они отрезаны от определенной информации. Они бы и рады. Вот посмотрите, сейчас мы видим, полный зал сидит. У вас те же самые желания, как и у меня. Просто я раньше вас этого получил, и теперь я вам это отдаю. И нет разницы, выше кто здесь и кто ниже. Просто вы узнали, это знаете, как вот фильм первый человек посмотрел, это не значит, что он лучше. Он просто первый узнал об этом. И он стремится рассказать, что там. Вы видели, как вот по дороге две машины едут, и если там пост, то вам мигают, предупреждают. Но это же не значит, что он едет и думает, ну я его выше и помигал. Теперь ты мне должен. Нет. Он просто предупредил. Он просто предупредил, поскольку у него был определенный опыт, он с этим столкнулся, и он предупреждает. Точно так же в обществе, я привожу такие примеры, чтобы можно было понять. Я думаю, многие понимают, некоторые так, может быть, ход моих мыслей не очень улавливают. Итак, вся эта система, как вырываться из круговорота этих проблем, построена на определенном знании. То есть существует определенный вид деятельности, который позволяет нейтрализовать определенные виды реакций. Также я сейчас затрону вопрос, который связан с грубым и тонким материальными телами. Для того, чтобы понять, как действует грубое тело, нужно знать о природе тонкого тела и как тонкое тело связано с грубым телом. Итак, ведическая литература описывает такую систему, которая называется сат-чакра-йога. То есть знание о таких энергетических центрах, их еще иногда называют колесами. Как чакра. Может быть, вы слышали, да? Очень много слышали. И я сейчас вам так, в соответствии с законом кармы, приблизительно вкратце такие основные моменты постараюсь раскрыть или проинформировать вас. Итак, эти чакры связывают тонкое тело сукшма-шарира с грубым телом и приводят его в соответствующее действие. И по нашим действиям и по нашим склонностям можно определить, какая у нас система где страдает. И также можно определить наш ментальный потенциал, и значит можно определить наше кармическое соответствие такого же прошлого, что с нами происходило в прошлом, почему мы получаем такие реакции, что, как защититься. И самое важное, ведическая литература описывает пять столпов, на которых держится настоящее общество, пребывающее в знании. Эти пять столпов описываются. Защита браманов, то есть людей, которые культивируют знания, их называют браманами. И они являются носителями ведического знания, то есть они могут обучить людей, как, что правильно делать. Защита браманов, защита коров, как самое важное живое существо во Вселенной. О коровах я расскажу вам тоже, как носителям пяти драгоценностей Вселенной. Молока, йогурта, ги, это называется топленое масло, коровий навоз и коровья моча. Я расскажу подробно об этом, что это как. Следующее. Целомудренные женщины, и все это связано с определенным энергетическим потенциалом Вселенной и благоденствием общества. Целомудренные женщины, защита детей и стариков. И все это имеет огромный научный глубокий подход. Почему это? Защищаются вот этих пять ценностей. Браманы, коровы, целомудренные женщины, дети и старики. Сегодня мы продолжим наши лекции, обсуждения по теме ведическая астрономия и космография. Также, может быть, частично, включая раздел уфологии, ведической уфологии. Чтобы понять, как все эти три темы взаимосвязаны, единство, различия философии, религии, закон кармы, реинкарнации, вот, астрономия и космография, все это нужно вплести в одну тему, состоящую, может быть, из этих трех основных принципиальных факторов. Итак, по утверждению ведической литературы, наша Вселенная, если на нее смотреть глазами совершенного видения, даже совершенного материального видения. Не духовного, а совершенного материального видения. То есть это о чем я говорю, что если у человека весь сенсорный статус проявлен, то есть он в норме, то наша Вселенная, она выглядит по форме напоминает яйцо. Так еще иногда называют в ведической литературе золотое яйцо творения. То есть Вселенная. По утверждению ведической литературы, Вселенных очень много. Их мириады. Что ведическая литература даже не указывает цифры. Хотя оперирует такими числами, если вы помните, как 622 триллиона и так далее. То есть такими огромными цифрами оперирует ведическая литература, в степени возводя. Есть такие цифры, возведенные в степень. Сотни триллионов, возведенные в степени. То есть ум не может охватить, здесь материальный ум не может охватить такие временные отрезки. Поэтому вся эта наука относится к категории дивьягьяны. На санскрите это означает трансцендентальное знание. То есть знание, выходящее за рамки человеческого представления, опыта и практических каких-то его изысканий. То, что в русском языке раньше говорили так вот, не в сказке сказать, не пером описать. То есть, когда мы хотели что-то, вернее, узнать какую-то более обширную информацию, то вот в сказках, сказки, сейчас в современном мире слово «сказка» это такое некое, ну, такой обман с намеком, сказка. Но на самом деле в ведической литературе есть такой раздел, который называется «шрути». И там как раз можно найти те же русские народные сказки, которые были записаны на санскрите более 5000 лет назад. То, что там, допустим, мы знаем, как какие-то истории там Руслана и Людмилы или что-то еще там по Пушкину, сказки Арины Родионовны. То есть можно увидеть, что это все по мотивам ведических произведений. И эти ведические произведения называются шрути. То есть то, что мы до наших, вернее, времен дошло как сказки. И все думают, что это все небылицы. Там некое 39-е царство, 30-е государство упал в колодец, попал в какой-то другой мир. Все это, как сказать, этого нету, этого не может быть, все это намек, не падай в колодец. Итак, ведическая литература описывает существование огромной мириады вселенных. И наша с вами вселенная, в которой мы сейчас с вами находимся, считается, по утверждению ведического знания, самой маленькой из существующих. Самой маленькой. И мы с вами очень незначительны по отношению к другим вселенным, более огромным вселенным. Итак, ведическая литература описывает информацию, принадлежащую не только к планете Земля, но также описывает ход деятельности и событий на всех других планетах нашей Вселенной. Не придавая огромного значения какой-то одной части Вселенной или одной планете, одному народу, одной нации или одной религии. Описывая все эти компоненты в целом, проявляя взаимосвязь всех этих событий, как они влияют в общем на всю Вселенскую деятельность. То есть деятельность каждого живого существа, как она отражается на всю природу Вселенной. И как раз ведическая литература проявляет эту картину, как поступки даже одной личности влияют на живые существа, допустим, заполняющие как низшие миры, так и высшие планетарные системы. Хотя человек в обусловленном состоянии, то есть лишенный знаний, думает, что в общем-то он ни с чем не связан. Что хочу, то и делаю. И потом он удивляется, когда приходят реакции. Я думаю, вы вчера немного были проинформированы о деятельности закона во Вселенной, который называется карма. Если вы помните, я рассказывал о трех видах деятельности. Карма, викарма и акарма. Еще раз напомню, что такое карма. Это деятельность в строгом соответствии с законами природы. Как Вселенной, так и данного места. Строго. То есть человек полностью знает, что, как, что, куда вращается, как надо поступать, как не надо поступать, что принесет ему благоприятные результаты и что принесет ему неблагоприятные результаты. Это называется карма, кармическая деятельность. Деятельность ради ее материальных плодов. Но по правилам. В знании. Второй раздел описывает викарму. Викарма. Викарма означает деятельность по собственной прихоти, то есть вне правил. Когда живое существо приступает все правила и предписания, которые вложены в законы этой материальной вселенной. То есть живое существо практически совершает преступную деятельность. Ну, простой пример. Реки вспять повернуть, вырубить леса, там, уничтожить какую-то часть живых существ, переместить один народ в другое место, то есть такой депортировать его какой-то. То есть то, что мы знаем под такими терминами, как экологические ниши. И сейчас практически все знают, что вот, ну, на нашей части планеты очень такая критическая экологическая ситуация, не только природы, но и природы человека. Проходите, вот здесь есть место, вот там сзади где-то есть место, вот справа есть места. Проходите, проходите. Стоя будет неудобно вам слушать. Итак, наша Вселенная состоит из 14 планетарных систем. Из 14 планетарных систем. Эти системы поделены на три уровня. 14 планетарных систем, поделенные на три уровня. Так называемые сварги, это высшие планетарные системы, хаумы и бил. То есть планетарные системы, высшие называются, средние и низшие. Может быть, тот, кто знаком с ведической литературой или с какими-то вот восточными представлениями, вам наверняка попадался такой термин «три мира» во всех трех мирах, там говорится. Это имеется в виду три мира, включающие все планетарные системы Вселенной и все так называемые галактики, то, что сейчас современные ученые называют галактиками. Итак, я сейчас перечислю вам эти планетарные системы, которые существуют в нашей Вселенной. Иногда просто в литературе очень часто попадается, особенно сейчас в литературе, которая пытается преподнести это с позиции национального такого, национальной привилегированности, допустим, называя русские веды там, или еще какие-то, то есть придавая национальный окрас ведическому знанию. Так же, как в Индии, очень часто мы можем услышать, что индусы тоже претендуют, что это веды именно к их, так сказать, национальным корням принадлежат. Однако, если вы помните, я уже объяснял, что сами веды говорят о том, что веды и какая-то нация не имеют вообще ничего общего. Веды не там, где о них говорят, веды не там, где они хранятся, веды там, где им следуют. Поэтому мы можем видеть, как ведическое знание, оно перемещается, может, и мы можем видеть в писаниях, как описываются эти перемещения ведической культуры по разным территориям нашей планеты. Начиная, так сказать, от всепланетарной цивилизации, культуры, единой культуры, и как она начинает постепенно деградировать в процессе перехода одной эпохи в другую. Если вы помните, я уже рассказывал это на первой лекции. Итак, самая высшая планетарная система называется Сатпиалока. Сатпиалока. Если посмотреть, вот удивительно, есть такое... парадокс. Если сейчас вот вечером выйти ночью на улицу и посмотреть в небо, то мы увидим ковш большой медведицы. Он называется Саптариши Граха на санскрите. То есть семь планет великих мудрецов. И если мы возьмем предпоследнюю звезду ручки ковша и вглядимся чуть-чуть влево, то увидим такую маленькую-маленькую, глазом визуально, увидим маленькую-маленькую, еле мерцающую звездочку. И вот эта маленькая звездочка, я потом объясню, потому что, может быть, возникнут противоречия у многих. Эта звездочка является Сатьялокой, самой высшей планетой материального мира. То есть это одна из планет вот этой системы Сатьялока. Ее видно глазом. Астрономы, когда сталкиваются с этим, что глазом можно увидеть самую высшую планету, они говорят об электронных телескопах, там, что есть звезды, которые не только глазом не видно, не видно даже через электронную аппаратуру, компьютерную электронную аппаратуру. Однако современные ученые практически лишены, практически, не теоретически, а практически лишены возможности понимания и умения воспринимать многомерность пространства. Вы наверняка знаете, что даже атом углерода, чтобы рассмотреть, нужно 18 измерений применить. И это только реально в компьютере сделать. То есть это квантовая физика, квантовая механика и все остальное, все, что относится к этим разделам. Но визуально или каким-то образом мышлением так это рассмотреть как-то в природе очень сложно. И ведическая литература дает это понимание, почему какие-то вещи мы можем видеть визуально, но на самом деле они находятся очень далеко, потому что мы относимся к определенному конкретному измерению. Поэтому то, что в нашем измерении очень близко, в каком-то другом измерении этого даже не видно. Какие-то другие живые существа могут визуально, это не просто визуально, даже не могут наблюдать при помощи более совершенной аппаратуры, чем у нас. Итак, ведическая литература описывает 64 измерения времени и пространства. Каждая единица этого измерения поделена на половинчатые доли. То есть 64 вот умножим на 2. И каждая эта половинчатая доля разбита на четверти. Еще появляется много. И вот все эти измерения, они обитаемы. То есть там есть цивилизации. Поэтому можно сказать, что в одном месте, но в разных измерениях, могут находиться несколько цивилизаций одновременно. Это лишь дело того, насколько живое существо обладает определенным сенсорным статусом, чтобы входить в эти измерения и соприкасаться с реально существующей какой-то деятельностью живых существ человеческого плана. И ведическая литература все это описывает досконально. Даже перечисляет коридоры и места вхождения на территории вот нашей проявленной системы. То есть места, в которых можно, через которые можно войти в другие измерения и увидеть Землю совершенно другим образом, другими глазами, другое небо, другое расположение звезд и так далее. Итак, Сатьялока. Живые существа, человекоподобные живые существа, на планете Сатьялока, продолжительность жизни их 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Такова продолжительность жизни жителей Сатьялоки, системы Сатьялоки. 15 триллионов 480 миллиардов земных лет они живут. Потрясающе. Практически мы можем сказать, и будет вам, если вы туда попадете, и будет вам жизнь вечная. 15 триллионов 480 миллиардов, сложно даже миллионами мерить свою жизнь. А триллионами, миллиардами, да еще сотнями, это очень сложно, очень сложно. Но ведическая литература дает точные цифры. Под этой системой Сатьялока находится система Джаналока. Джаналока это планета, на которую попадают йоги, йоги-мистики, которые совершают целибат, то есть Утва брахмачари или наиштика брахмачари называется на санскрите. Это люди, которые при определенной практике никогда в течение нескольких жизней не сбрасывали семя. То есть никогда в течение нескольких жизней не занимались сексом. И ни разу не сбрасывали семя при определенной практике. И такие живые существа, сохранив этот потенциал половой энергии, могут управлять ей и вознестись на эту планету. На эту планетарную систему, которая называется Джана-Лока. Под этой системой находится Тапа-Лока, планета четырех мудрецов-кумаров. Может быть, кто-то занимался или попадалось в эзотерической литературе. Санат-кумар, Сананда-кумар и так далее. Четыре кумара. Это планета великая. Тапа-Лока. Тапа означает тапасия или аскеза. Путем тапасии достигается аскез, это планета, планетарная система. Под ним находится Махар-Лока. На Махар-Локе продолжительность жизни этой планетарной системы 4 миллиарда 320 миллионов лет. Там живет каждое живое существо, достигшее человеческой формы. Живет 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. То есть наша жизнь по сравнению с их жизнью даже сложно назвать мгновением. Даже сложно назвать мгновением. Так же, как мы сейчас в нашем мире видим, есть какие-то живые существа, которые живут час, вы знаете, да? И этот час соответствует их 100 годам. То есть они воспринимают это как свои 100 лет. Но для нас, по отношению к нам, они живут нашего времени. Час. Есть даже живые существа, которые живут несколько секунд, я думаю, вы знаете. Есть мошки разные, комары, бабочки, мотыльки, там, которые живут очень короткие. Но в их измерении, в их восприятии, они живут очень длинную жизнь. Они воспринимают это как детство, юность, зрелость, старость и смерть. И они глубокими старцами умирают за 3 секунды. Так воспринимается чувство, время и пространство. Вот как раз во второй песне Шримад Бхагаватам все эти вопросы обсуждаются. Каким образом это работает? Время, чувство и пространство. Следующее. Под этой планетарной системой Махар-Лока находится Сварга-Лока. Сварга-Локи, Сварги – это обители полубогов. Вот помните, вы меня часто спрашивали здесь в записках, как правильно взаимодействовать со стихией огня, воды там и так далее. И вот эти Сварги, Сварга-Локи – это планетарные системы, на которых живут управляющие этими стихиями. Это личности конкретные, они относятся к категории гуманоидов высшего уровня, то есть то, что называют в ведической литературе суры или девы, полубоги. Полубоги. Живые существа, находящиеся на самой высочайшей ступени развития такого человечества. Одни, вернее, из самых высочайших. Итак, на этих сваргах обитатели, допустим, повелитель дождя, грома и молнии. Вот то, что Киевские Руси, в Киевской Руси поклонялись. Индри. Индра его зовут. Индра, Дев. Также там рядом находится система планет бога огня, Агни-Дева. Рядом находятся планеты Варуна-Дева, то есть бога, который заведует стихией воды. И так далее, и так далее. Продолжительность жизни живых существ на этих планетах равняется 309 миллионов земных лет. То есть все жители этих планет одну жизнь живут, которая равняется в соответствии с нашим исчислением 309 миллионов земных лет. Ниже их находится Пхуварлока, Пхурлока. Пхурлока, кстати, это планеты земного типа. Вот такие же, как Земля. Они называются планетарная система среднего уровня. Земного типа их так и называют. Земного типа. Под ними находятся демонические планеты Атала, планетарная система, где живут демоны. Под этой планетой Витала, там, где живет Господь, которого вот здесь на Руси называли Сива или Велес, Шива. Эта планетарная система называется Витала, но они не демонические. Там управляет Господь Шива, и он очень могущественное живое существо. Но те живые существа, которые окружают его, они, конечно, относятся к категории разных более низкого сознания, более, так сказать, других низких устремлений живые существа, и он ими управляет. Под ними находится, под Виталой планетарной системой находится Сутала. Эта планета в свое время была демонической, и в нашу эпоху, в нашу Дивья-Югу, эта планета приобрела положение Сварги, то есть божественная планета. Есть история там, описанная в ведической литературе, вот в этих же произведениях Шримад Бхагаватам. Если вы захотите узнать об этом, там есть эти книги, переведенные на русский язык, вы можете приобрести и все разобраться в этом. Далее. 11-я планетарная система называется Тала-Тала. Тала-Тала – это планета, куда отправляются все колдуны и маги. И она тоже относится к разряду демонических планетарных систем. И лидером всей этой системы является демон Майя-Данава. Майя-Данава. Он управляет этой системой. 12-й уровень планетарных систем называется Махатала. Планета змееподобных живых существ. То есть изначально их форма змееподобная, но они очень спокойно могут воплощаться в разные тела. То есть они могут регенерировать свою структуру тела. Есть такой вид сих, то есть мистического совершенства, когда живое существо, обладающее определенным потенциалом, может принимать форму любого живого существа. Это то, что сейчас мы знаем как феномен оборотни. И вот люди видят фильмы и думают наверняка, что этого не существует. Однако сотни клиник делают изыскания над этими людьми, просто это не так слишком сильно афишируется, но это существует прямо сейчас, существует очень много людей, которые превращаются либо в животных, либо в каких-то других живых существ. Тогда. Они очень сильно страдают от этого, страдают их окружение. Их помещают в специальные клиники, изучают их в разные институты, секретные и так далее. Следующая, 13-я планетарная система нашей Вселенной называется Расатала. Расатала. Эта планетарная система тоже демонической природы, она заселена демонами. Очень могущественными демоничными живыми существами, которые тоже находятся в человеческой форме жизни. Очень могущественными. И самая низшая планетарная система называется Паталака. Паталака. И она тоже демонического уровня. Наша планета Земля называется система Курлока. И мы с вами живем на самой низшей среди высших. Наша планета, планетарная система, наша планета самая низшая среди высших. То есть мы не относимся к демоническим планетарным системам. Мы относимся к Курлокам, то есть мы имеем божественную природу. Все здесь имеют потенциал, все жители этих планетарных систем имеют возможность развивать, культивировать божественную природу и так далее. Но те, кто ниже нас, они... Помните, я рассказывал, что есть два вида мистического совершенства. Один называется ситхи. Ситхи, то есть чистые, да? Есть ситхи-врата. Я рассказывал вам о такой категории мистического совершенства, которая называется аситхи-врата. То есть нечистые силы. Если перевести на русский язык, будет дословно. Нечистая сила. Аситхи-врата. Нечистая сила. То есть такие же сенсорные способности, но источником их является негативная сила. Ну, то есть, знаете, допустим, психический потенциал трусости, гнева там, и так далее, зависти. То есть мы выделяем постоянно эти компоненты. И эти компоненты точно так же могут иметь разрушительную силу или силу в основном созидательно-разрушительную. То есть даже когда что-то созидается, на самом деле внутренний потенциал этого созидания полностью разрушительный. Это так же, как ученые создают на благо какую-то систему, и эта система применяется в итоге как? Во вред. То есть кто-то делает какое-то открытие и тут же, и он думает, я это делаю во благо, но когда он делает это открытие, вся эта система в итоге полностью служит уничтожению. Полностью. Итак, вот я перечислил эти 14 планетарных систем, я сейчас вернусь к нашей планетарной системе и более того, к нашей планете, которую мы называем Земля. Наша Земля с позиции ведического взгляда, а ведический взгляд... Это вот описание Шримад Бхагаватам, вот этого произведения, о котором я говорил, Бхагавад Гиты. Наша Земля воспринимается живыми существами уровня Риши, Махатмы и полубогов, то есть живых существ, у которых проявлено полностью все сенсорное видение. То есть они видят вещи такими, какие они есть на самом деле. То есть они видят разум во всех этих измерениях, то есть видят вещь так, как она есть, природу это все. И Земля рассматривается совершенно по-другому, нежели мы видим ее и воспринимаем. Поскольку мы можем воспринимать несколько измерений и ощущать физически всего несколько измерений также над своими чувствами, глазами, ушами, своим умом даже и так далее. Но во сне каждый замечал, вы можете двигаться в разных измерениях. То есть человек завязывает шнурки где-то во сне, и он, допустим, в Африке, голову поднимает, он уже где-то на Антарктиде. Куда-то собрался идти уже совершенно в другом месте. И картины окружения вокруг него меняются очень мгновенно. Это астральный мир, я, может быть, потом расскажу, как это происходит. Итак... Наша планета, наша планетарная система называется Пхумандала, Пхумандала на санскрите. Это Земля. То, что с позиции Вед и в ведическую культуру говорилось о Земле, имелось в виду территория Пхумандалы. И Пхумандала имеет размеры с севера на юг 4 миллиарда миль. 4 миллиарда сухопутных миль. Потрясающе. Для людей это фантастика, это сказка. Какие 4 миллиарда? Эти 4 миллиарда разбиты на 7 концентрических островов. И наша Земля с позиции Вед называется Саптадвипа. Сапта-двипа. Двипа означает острова, сапта-семь. Сапта на санскрите. В центре, это похоже, если сейчас так нарисовать на бумаге, это очень сильно похоже на мишень из семи вот этих колец. И в центре седьмая, это полная такая, полный, ну как десятка, да, яблочко то, что называется, такой заполненный. А все остальное разделено такими промежутками белыми. И вот эта наша пхумандала, то есть наша мандала, это означает определенный диск. Дискообразная плоскость. Может быть, когда-то, если кто-то помнит, смеялись над этим, что там где-то в каких-то религиозных текстах говорится, что Земля формы диска. Помните, да? И наши советские ученые, так сказать, громили все это, так сказать, и все остальное. Или там какие-то другие ученые громили, что, так сказать, никакого диска нету, никаких слонов нету, никакой какой-то черепахи там и так далее. И нет никакого края света. Все круглое. Итак, в центре находится... Тот остров, на котором мы сейчас с вами находимся, и он называется Джамбудвипа. Джамбудвипа. Джамбу – это мистическое дерево, то есть реально существующее дерево, и как раз Джамбудвипа называется остров, на котором растет это дерево, Джамбу. Я потом расскажу, опять остановлюсь на этом дереве, если у нас хватит времени. Рядом с нами находится Плакшадвипа, и мы отделены океаном. Океаном, круглым таким вот концентрическим океаном. Если пересечь этот океан, будет другой концентрический остров, который называется Плакша-Двипа. За ним Шалмали-Двипа, Куша-Двипа, Краунчара-Двипа, Шака-Двипа, Пушкара-Двипа. Это вот 7 островов, и все это называется Земля. И расстояние с севера на юг 4 миллиарда сухопутных миль. 4 миллиарда. Наша Джамбудвипа, на которой мы сейчас с вами находимся, разделена на 9 равных частей, которые называются варшами. Варша – это места обитания цивилизации, человекоподобных живых существ, человеческих живых существ и разного уровня цивилизации. И наш с вами остров называется Джамбудвипа, и мы с вами жители Бхарата-Варши. Вот то, что, где мы сейчас находимся, и воспринимаем как круглый глобус, поскольку таково наше видение, таков наш сенсорный статус. Этот остров называется Бхарата-Варша. Бхарата-Варша. Или вот это Варша. Вот этот, как сказать, кусочек этой территории, этого острова, большого острова. Я сейчас перечислю вам, какие варши существуют. Илаврита-Варша, Рамьяка-Варша, Хиранмая-Варша, Кур-Варша, Хари-Варша, Кимпурша-Варша, Бхарата-Варша, это наша варша, Кетумала-Варша и Бхадрашва-Варша. Вот рядом с нами есть такая варша, которая называется Кимпурша-Варша. Я почему на ней остановлюсь? Это очень полностью напрямую связано с феноменом так называемого снежного человека. Снежного человека. Это называется на санскрите Кимпурша. Кимпурша. Пуруша означает человек. Ким, что не удивляйся, это Пуруша, то есть это человек. В переводе дословно, это раса переводится. Не удивляйтесь, это человек. А его там представляют, что он какой-то обезьян, какой-то гамадрил там, или горилла, такое что-то непонятное. И еще на санскрите их называют аджьоти, аджьоти, или ванара, ванара. Ва, нет, нара человека. Но их раса называется кимпурша. Поэтому как раз из этого названия проистекает это слово кимпурша. И мы можем видеть, как они иногда заходят в наши области, они могут передвигаться в нашу область, но мы... Только исключительно единицы живых существ, имеющие определенный статус, они могут туда тоже проходить, но они свободно могут путешествовать. И иногда они заходят в наши измерения свободно, но когда они видят, как здесь все устроено, они уходят. Они уходят. Итак, Джамбудвипа. Джамбудвипа. Если вы... Сейчас я уже напомню, что мы разделены на 9 варш наш остров, и мы живем с вами на Бхарата-Варше. Все варши имеют одинаковую площадь, все варши. И площадь каждой варши с севера на юг 116 тысяч километров. 116 тысяч километров. Но если мы возьмем учебник, допустим, современный учебник, и посмотрим, допустим, диаметр земного шара 12 800. Мы даже собственные варши не видим и не знаем о том, что даже на этом кусочке, который нам выделен, мы занимаем какую-то часть по сравнению с 116 тысяч, мы занимаем 12 800 и полностью воспринимаем только эту область. 12 800, окружность 42 тысячи, радиус 6 400. И для этих живых существ, которые не могут воспринимать правильно мир, для них есть ведический раздел астрономии и космографии, который называется Сурья Сиддханта. И вторая есть... часть называется Сиддханта Широмани. Такие два произведения, которые позволяют, чтобы люди не были сбиты с толку, то есть чтобы для них это не было нелепостью. Эти произведения четко в цифрах, детально, по измерениям объясняют, как устроена Вселенная, почему мы ее воспринимаем, почему мы считаем, что наша планета круглая, глобусы. И там также объясняется. И если вы возьмете, допустим, Сурья Сиддханту и захотите узнать окружность нашей планеты, то там будет ровно написано 12 800. Мы увидим, что там будет окружность 42, но везде будет пометка. Для людей с таким-то восприятием. Для живых существ с таким-то уровнем деградации или прогресса. И так далее. То есть это реально существует, но для такого статуса это вот нормально, естественно, как воспринимать. Чтобы живое существо могло правильно понять ведическую литературу и ни в коем случае не прибегло к такому оскорбительному настроению, что все это чушь какая-то, ерунда. Все какие-то враки, выдумки, как вот мы говорим, сказки. Просто тут намек какой-то. Итак... Все эти варши находятся рядом с нами, и они отделены огромными горами. Огромными горами. И средняя высота этих массивов около 16 тысяч метров над уровнем океана. Мы знаем, что самый высокий пик – это восьмитысячники, да? Там с Эверестом, Джомолунгма. Но эти горы, которые отделяют варши, средняя высота этих гор – 16 тысяч метров над уровнем мирового океана. И эти горы мы практически не воспринимаем. Это точно так же, как, вот, допустим, если кто-то увлекался эзотерикой, вот, допустим, брериховцы там, или вот теософы кто-то. Вы знаете, что в Гималаях есть области, есть города, которые некоторые люди видят, но если вы туда приедете с экспедицией, там даже этих гор не будет. То есть вы их можете нарисовать все, и вы привезете кого-то, то выйдете на это место и не узнаете его, потому что там даже этих гор нету уже. Исчезли горы. И на человека так будут смотреть, что он ненормальный. И для многих людей, которые сведущие в этих всех фокусах, фокусах других живых существ более высокого уровня, конечно, это нормально, они понимают, как это происходит. Если Копперфильд тут мира, так сказать, вводит в заблуждение, никто не знает, как он летает или как он там сквозь стену проходит, то те живые существа в сотни тысяч раз без всякой аппаратуры могут так манипулировать светом, так искажать эфир и так далее, что любая плоская вещь станет круглой, вы будете ходить вот так по кругу, а у вас будет такое впечатление, что вы ходите по шарику и вот так всякий раз, а вы будете все время вот так ходить. Так можно запутать чувства и так далее. Как вот знаете, в сказках говорят, человек идет в лес, и там некие живые существа его запутывают, да? И он все по кругу ходит, а ему кажется, что он все идет прямо. Слышали, да, может быть? Вот. Лесники, может быть, есть. На самом деле все это существует, все это работает. И работает независимо от нашей веры в это. Верим мы, научно мы это открыли или не открыли, напечатали мы это в газете или там в каком-то научном труде или нет, дали за кому-то Нобелевскую премию за это или нет. Это не зависит от этого абсолютно. Это законом установлено, это действует, работает и так далее. Итак, очень огромную часть собственной земли, собственной территории живые существа не видят. И то, что выделено по праву, как вот эти 12800, это выделено для определенной категории живых существ, которые относятся к категории недостаточно благочестивых живых существ. Рядом с нами находится та же часть населения, которая отделена определенными проекциями вот этого искажения пространства, искажения времени. Ведическая литература описывает, как можно время исказить, то есть сделать течение времени, допустим, остановить или растянуть его и так далее. То есть то, что, допустим, делают, может быть, кто-то уфологией так частично увлекался или где-то слышал, что время немножко можно остановить, какое-то там все останавливается, в уме может остановиться, где-то пространство по-другому начинает действовать и так далее. То есть все эти аспекты также объясняются в ведической литературе, как это делается. Итак, эта часть нам выделена по праву для того, чтобы мы могли реализовать здесь свои эгоистические интересы. Вы видите, что часть нашей территории постоянно раздираемая войнами, всевозможными противоречиями, катаклизмами. Другая часть нашей земли не хочет участвовать в этом. Поэтому они отделяются и здесь получают рождение или, так сказать, занимаются определенной деятельностью. И как только живое существо в своем сознании начинает превосходить уровень этой территории в своем сознании, в своих качествах, в своих действиях, начинает превышать этот уровень, оно может претендовать на то, что оно может быть перемещено в другие области и жить более совершенной жизнью и в нравственном, в духовном и так далее, в других отношениях. Это только наша часть, Барата Варша. Рядом с нами находятся другие Варши, 8 Варш. И все эти Варши обладают другим сенсорным статусом. То есть все люди там обладают другим сенсорным статусом. Все жители этих Варш, продолжительность их жизни по отношению к нашей, они живут 10 тысяч лет наших. И они никогда не стареют. Их тело не стареет. Они всегда умирают в молодом теле. Их тело не подвержено процессу старения, увядания. То есть смерть происходит в молодом теле. Все они молоды, очень красивы. Сотни тысяч. Там нету кривоногих, нету никаких там, нету седины, нету морщин. Эти живые существа не источают плохого запаха. Я вам расскажу, как описывает ведическая литература. Женщины очень привлекательны, очень благочестивы. И жизнь в этих варшах проходит на уровне трета-юги. Мы сейчас с вами живем в век Кали, а они рядом с нами, в их жизни идет трета-юга. Трета-юга. Они живут 10 тысяч лет. Каждый мужчина обладает силой тысячи слонов, физической силой. Они очень могущественны в сенсорном положении и так далее. Женщины на этих варшах беременеют один раз в жизни за год перед смертью. Один раз в жизни за год перед смертью. И ведическая литература почему подчеркивает эти вещи? Объясняя, что чем больше беременеют женщины, тем это больший показатель деградации. Чем выше статус живого существа, выше планетарных систем, женщины не беременеют или беременеют один раз в жизни за год до смерти. И количество беременности показывает о том, что живое существо, даже человеческое живое существо, приближается больше к животному уровню. И ведическая литература также объясняет, как это происходит. Так же, как вот я затрону даже этот вопрос, то, что женщины вот месячные сейчас по телевизору, так сказать, очень широко это рекламируется уже в течение нескольких лет, этого ничего нет. Это очень плохая карма этой территории Земли. И это связано с полубогом Индрой. И вся эта система тоже описывается, откуда женщины получили вот эти проблемы. И это очень плохая реакция. И все, кто получает женское тело на этой территории, они должны будут получать и все эти проблемы. Итак, жизнь на этих варшах протекает на более высоком уровне. И еще описывается, что материальное благосостояние превышает наше материальное, то есть каждого гражданина этой планеты, в 10 миллионов раз. Именно миллионов, не тысяч, в 10 миллионов раз они красивее нас внешне. Вот сложно даже в два раза представить красивее. Кто-то сидит, даже в два раза меня красивее, наверное, нет. Ну, немножко в половинку там. А представляете, какие цифры меня берут? Живое существо красивее в 10 миллионов раз. Все, ум сразу включается. Ну, в пять раз, кто Киркоров, может быть, да. Я вполне серьезно говорю. То есть, какие, ну, или там статую какую-то видели, ну, или кого-то. Ну, да, ну, там в два раза. Ну, это все равно красивее нас в два раза. Так ли? В два раза. Нам глаза поменять, нос, так сказать, вытянуть немножко позвоночник, ноги поменять, и все будет нормально. Но эти живые существа, дается даже эта цифра, то есть, чтобы понимали, то есть, как можно представить, они красивы. Так красивы, что дается даже вот это сравнение. Это только наши планеты. Что же говорить о тех, кто живет чуть-чуть выше нашей системы? Говорится, что те планетарные системы, которые заселяют более высокий уровень, уже все живые существа, даже по сравнению с этими, которые нас так красивее и так благополучнее, и сенсорнее, и всего остального, и нравственнее, и более духовно, ценности цен. Выше планетарной системы, говорится, в 100 миллионов раз. Выше во всех отношениях. Красоты, сенсорный статус и так далее, и так далее. Итак, вы можете себе представить, что говорить о высших планетарных системах Сатья Лока. Каковы живые существа на этих планетарных системах, каким могуществом они обладают, как они благочестивы и так далее, как они красивы с виду. Говорится, что есть очень много даже христианских апокрифов этих, где живые существа встречаются, то есть монахи какие-то, которые принимали суровые тапаси, аскезы, также это описывают в буддийских судах, я уже не буду, ведическая литература вся это досконально описывает. Даже вот то, что относится к нашей эпохе, когда они встречались с этими живыми существами, они все почему-то принимали этих живых существ за Бога. То есть если какого-то мужчину видели, думали, это сам Бог. Он говорил, да нет, я тут рядом живу. То есть живое существо, оно было сбито с толку. То есть он не могло себе представить, что это какой-то даже может быть родственный статус. Родственный статус. Итак, такова действительность, по крайней мере, ведическая литература описывает в этом. Далее. Существует в нашем месте существует определенный уровень генофонда. То есть то, что мы уничтожаем и истребляем, свой генофонд, неправильным образом жизни. И дети наши, если, допустим, общество не получает определенной информации, определенного знания, то вся современная наука приводит к этой генетической катастрофе. Все эти продукты питания, все эти города и все это урбанизация, все это приводит к очень колоссальным генетическим мутациям. То есть люди будут все хуже, тела их будут все менее совершенны и так далее. То есть есть ли определенные процессы. Но все это регулируется так или иначе. Итак, чтобы узнать об этих всех положениях, в Гималаях, я расскажу вам такое, описывается в ведической литературе, что Гималаи состоят из трех уровней. Низший, средний и высший. Все то, что мы с вами воспринимаем, вот зрительно, визуально, как угодно, там, через аппаратуру самую совершенную, мы видим с вами низшие Гималаи. Низшие Гималаи. Еще есть средние Гималаи, которых мы не наблюдаем вообще, никаким образом. Можем только догадываться, какие-то, может быть, очень, очень мощные, тонкие энергии улавливать, что здесь что-то есть, а что, непонятно, знаете, рамками меряют, да, вот какие-то геопатогенные зоны какие-то можем ощущать, но что за природа, там очень сложно разобраться, и люди, находящиеся на уровне мана-майя, они спекулируют по поводу этого, давая какую-то оценку этим зонам, этим всем писаниям и так далее. Итак, средние Гималаи связаны с горой Меру. В центре Вселенной есть гора Меру, которую мы тоже не видим. Это то, что у всех в Писаниях гора Олимп, там, и любую возьмите систему, и вы увидите эту огромную мистическую вселенскую гору, на которой отдыхают полубоги. Она описана во всех произведениях или древних памятниках, только называется по-разному. Но речь идет об одной и той же области, этой горе Меру. На санскрите она называется гора Меру. И говорится, что средние Гималаи связаны воздушными веревками с горой Меру. Земля связана воздушными веревками с горой Меру. Это очень сложно понимать, наверное, что за воздушные веревки, как это происходит. Но можно сделать из любого компонента веревки что угодно. И ведическая литература также описывает области, где проходят эти веревки. И в этих областях не может пройти ни одна янтра. То есть ни один механизм, летательный аппарат, он будет там разбиваться. Прямо в воздух. Также есть в океане очень много засасывающих систем, когда любой самолет будет просто засасываться в воздушные воронки и пропадать где-то на глубинах там океана. И существует очень много описаний, где и как это располагается. Даже простой пример вам приведу, чтобы подтвердить это. Если вы летите из Москвы в Дели, то вы пролетаете там часть Гималаев, там магнитные пики находятся, они тоже описаны в ведической литературе. И вам кажется, что вы летите прямо. Но если вы будете смотреть на самолет со стороны по отношению к местности, он летит вот так боком. И долетает до места назначения боком. Ну и летчики, и пассажиры думают, что они летят прямо. Такое устроение есть, существует. Что же говорить о боли, да? Это то, что можно проверить, вам рассказывать. Не имея каких-то сенсорных совершенств. Итак, в этом месте, в Гималаях, в средних и даже вот в нише Гималаях, если я начал говорить о генофонде, может быть, кто-то слышал все эти такие, как сказать, сплетни, может быть, слухи, как вот у нас тут разные книжки и статьи, что якобы где-то в Гималаях хранится генетический фонд человечества. И ведическая литература описывает такое мистическое место, которое называется Калпаграмма, Калпаграмма, где хранится генофонд двух высших сословий человеческого общества – Сурья-Вамша и Чандра-Вамша. Это Сурья-Вамша – это родословная бога Солнца, и Чандра-Вамша – это родословная бога Луны. Луна и Солнце считаются высшими планетами, и можно себе представить, кто носитель, человек-носитель этого гена, какими качествами, какими способностями и всем остальным он обладает. Если я уже сейчас вам перечислял, какой красоты, каких способностей, какой нравственности и так далее, какого интеллекта, каких качеств. И в век Кали, в нашу именно эпоху, эти вамши, то есть вот эти родословные, они прекращают действовать, поскольку общество деградирует. И в этом Кальпаграмме сидят отпрыски. Отпрыски этого рода, они сидят в аштанга-йоге, в йога-медитации. И они ждут начала сатья-йоги. То есть они ждут завершения 432 тысячи лет. Пралая будет, юга-пралая. После юга-пралая они смогут спуститься с Гималаев и зачать опять эти родословные для нового золотого века. И все живые люди, Сурья-Вамши, Чандра-Вамши, являются царями нашей планеты. Чандра-Вамша – это цари вассальные, Сурья-Вамша – это императоры всей нашей планеты, которые провозглашают единое государство с одной религией, с одной наукой. Ведическая культура, которая называется Варна-Ашрама-Дхарма. Что же происходит? Почему живые существа не всегда могут видеть? Вот я сейчас проще так объясню, что происходит с нашим сенсорным статусом. Можно привести такой пример телевидения. Разные каналы. То есть есть в телевизоре такое понятие, как настройка. Точно так же в нашей психике, в нашем уме есть каналы. Вы знаете, что есть, допустим, 108 каналов, может быть, слышали, да, энергетических. Есть определенные воздушные потоки, удана, прана, апана и так далее. Есть очень много всевозможных полей, чакров. Вот вчера я говорил о чакровой системе. Как можно праны много принять, как ее направить, перераспределить. И таким образом можно также настраивать свои сенсорные способности на определенные вот эти шкалы, на определенные каналы. Вот если человек, допустим, не знает, он купит телевизор, включит, по программе будет написано, представим, программа это Веда. Вот мы читаем, так сказать. На этом канале я должен видеть кино там какое-то. Или там говорится, вот на этом канале ваша такая должна быть, и такие же существа. Мы смотрим своими телевизорами, и что? Не видим. А настроить должен ум. Мы не умеем настроить свое видение, потому что лишены определенного знания, определенных способностей, определенного качества. Также вы можете видеть, как человек переключает, но если телевизор не настроен, сколько бы вы ни переключали, вы скажете, по-моему, в программе все ерунда. Потому что я его включил, и все время там просто белый свет такой, шипение. И все говорят, там везде один свет, больше ничего нет. Но в программе написано, что там есть кино, там... И как только вы узнаете, как его настроить, переключаете, вы видите, что там нет пустоты, там идут события. Там происходит, и мы видим, там 12 каналов, там, допустим, где-то в каких-то странах 50 каналов, если вы знаете, да, 50 каналов телевидения, там всякие кабели спутниковые, там вообще чуть ли не мировое телевидение, есть там столько каналов, многоканальная система. Но если вы смотрите, допустим, здесь, Днепропетровский, у вас всего сколько тут каналов? 19? Вот видите, 19. А у кого-то, может быть, если нет вот какой-то спутниковой антенны или там кабельного телевидения, у него может быть 4 или 5 там всего. Смотрите, даже здесь мы видим такое различие. Такое различие. Точно так же и в наших сенсорных способностях. Если наш ум не имеет достаточной квалификации, наши качества нет, то мы не можем этого видеть, то, что видит какой-то другой человек. Не можем этого наблюдать. Итак, наша Вселенная покрыта 8 оболочками. 8 оболочками. Я сейчас вам расскажу об этих оболочках. И за этими 8 оболочками находятся планеты духовного мира. Есть другое небо, есть наше материальное небо. И за эти 8 оболочками материальных элементов есть духовное небо, которое называется Паравийома. Трансцендентальное духовное небо. И в этом духовном небе плавают духовные планеты, которые называются Вайкунтхалока. Вайкунтхалоки. И духовный мир во много крат превышает весь материальный мир со всеми его планетами. Со всеми его планетами. Материальный мир очень маленький, сравнивается с горчичным зернышком на голове. Вот если взять горчичное зернышко, то весь материальный мир с его мириадами вот этих вселенных, он как горчичное зернышко на голову, если поместить. Все остальное это духовное творение. И эти духовные планеты называются вайкунтха-локи. Вай означает не имеющий, кунтха страданий и беспокойств. Все живые существа имеют духовные тела. Они похожи на наши. Похожи на наши, также глаза. Если мы сейчас представим, что кто-то в 100 миллионов раз нас красивее и совершеннее, то представляете, какова природа? То есть даже цифрами это не измерить. Это называется трансцендентальная природа. То То есть выходящее за рамки нашего даже представления. То есть наш ум не может этого представить, он сгорит сразу. Если даже попытаться напрягаться, он сгорит. Мы не сможем просто вот так материально напрячься и понять, как это происходит. Так же, как я многим из вас дам кубик Рубика, и вы не соберете узоры определенные, но будете себя чувствовать таким очень продвинутой личностью. Я могу дать вам определенные вычисления и в 50 раз быстрее вас вычислить, но вы не сможете этого сделать. Но у каждого есть такое впечатление, что я такой вот чем совершенный, я сейчас посмеюсь. На самом деле, так под влиянием ложного эго люди деградируют, думая о себе каким-то образом, но не могут делать даже элементарных вещей. И пытаются спорить о трансцендентном мире, писать какие-то произведения, там, и что-то, ну, очень много есть всевозможных спекуляций по поводу этого, объявляют себя мессиями, там, кем-то еще. Когда такие же живые существа рядом здесь, никем себя не объявляя, в миллионы раз превышают нас по всем качествам. Представляете? И никогда, ни в коем случае, говорит, так мы такие же, просто вы немножко заблудились, грешите, а мы вот не хотим такими быть, как вы. Поэтому у нас вот такая жизнь, мы вот на таком уровне хотим быть. А вам вот, ну, приходится, так давайте выбирайтесь, если вы не хотите такими быть. Такова психология взаимоотношений. Итак, 8 оболочек Вселенных. Первая оболочка Вселенной состоит из Земли. Там проживает управляющее божество, управляющее стихией Земли. Управляющая стихией Земли, то есть человекоподобное живое существо, управляющее стихией Земли. И ширина этой оболочки, первой оболочки, 40 миллиардов миль. После этой оболочки другая, вторая оболочка покрывает нашу Вселенную. То есть 40 миллиардов, представляете, Земли такой слой, 40 миллиардов миль, таков слой Земли, покрывающий наш вот этот космос. Поэтому видеть другую Вселенную, описывает ведическая литература, невозможно. Можно видеть другую Вселенную только при помощи духовного зрения, но никакого материального и сенсорного. Другую Вселенную только духовным зрением можно видеть. Значит, первая оболочка 40 миллиардов миль покрытия Земли. За ней покрывает вода. И оболочка воды в 10 раз толще, чем оболочка Земли. То есть уже 400 миллиардов этот слой воды покрывает сверху Земли. За ней в 10 раз 4000, ну это как там сказать, уже говорить, мне сложно даже говорить такие цифры, если в 10 раз, 8 в 10 раз увеличивают миллиарды, вот 40 миллиардов, еще по 10 раз на 8, так сказать. И последний, и вот я перечислю, какие вода, огонь, после этого воздух, в 10 раз толще эфир, в 10 раз больше покрытие, которое называется аханкара. Аханкара это покрытие ложное эго называется, то есть такой элемент энергии покрывает. Дальше за ним седьмым уровнем идет махататва, это совокупность всех материальных элементов покрывает, и она в 10 раз больше предыдущего шире. И последнее, пракрити, то есть материальная природа, то есть все, полная вся система и покрывает. И вот такое закупоренное пространство полностью. И живое существо только при помощи бхакти-йоги может, то есть изменив свое сознание, может вырваться через эти слои оболочек, выйти. То есть при определенных системах йоги, описанные в йога-сутре Патанджали и также описанные в более высокой литературе, то есть другого уровня, если вы помните, я на первой лекции рассказывал уже, то есть к знанию, относящейся к категории санатна-хармы. Санатна-хармы. Итак, вот приблизительная информация о строении нашей Вселенной. О строении нашей Вселенной. Чтобы еще немного сконцентрировать ваше внимание на этих всех удивительных вещах, которые даже, может быть, потрясают наш ум, как все так сразу мы становимся такими незначительными. Вчера мы были довольно вдохновленными, сейчас это все наслушались, и что-то так, как-то хочется пойти, может быть, куда-то уже все что-то расстроились. Но я хочу вас успокоить. Также ведическая литература описывает, что все жители высших планетарных систем завидуют людям планеты Земля, живущим на любой из частей Джамбудвипы. И это тоже удивительный парадокс. На любой из частей вот этой Джамбудвипы, которая состоит из 9 варш. Но больше всего, говорится, они завидуют людям, живущим вот на этих 12800. Вот парадокс, да, то есть вроде мы такие вот, в общем-то, несчастные, там такие нагрешились, только все такое. И вот в этом парадокс. И даже в буддийской философии там как раз есть Таммапада, изречение Господа Будды, и он тоже там говорит, что даже полубоги завидуют людям. С чем это связано? Мы в таком удивительном нейтральном положении сознания находимся. У нас здесь в избытке наслаждения, и у нас равный баланс страданий. То есть так устроено здесь все, что именно мы в большей степени побуждаемы всем, что тут вокруг нас находится, к духовной жизни. Не к материальной какой-то тонкой, а именно к духовной жизни. И ведическая литература описывает, что даже жители высших планетарных систем совершают определенные виды практик, чтобы получить рождение на Земле и получить человеческую форму тела. Неважно, какой нации или что. И они сохраняют определенный тип сознания, получают тело для того, чтобы встать на путь полностью духовной практики, бхакти-йоги. Это описывается также в ведической литературе. И как раз говорится, что полубоги и все высшие живые существа, поскольку они так совершенны, они не страдают. И когда фактор страдания ослабел, люди не стремятся к чему? К совершенству. Люди не стремятся к духовному совершенству с ослабленным фактором страдания. То есть, помните, я вам рассказывал об этих тройственных страданиях? Адхьятмика, адхибаутика и адхидайвика. Адхьятмика – страдания, причиняемые умом и телом. Адхибаутика – страдания, причиняемые другими живыми существами. И адхидайвика – страдания, причиняемые силами природы. И здесь мы все с вами, так нас это бьет, что какие-то там высшие планеты нас даже не интересуют. Как отсюда вообще выбраться, у человека думает, как вообще иногда? Человек задумывается, поскольку эти страдания, если мы возьмем раздел кармы, то мы увидим, что люди наиболее способны воспринимать самую высшую, трансцендентальную философию, поскольку находятся в таком удивительном аспекте парадоксальном. То есть вроде бы такие несовершенные, но в духовном отношении потенциалы имеют больше, чем даже все эти высшие системы. Точно так же, как иногда люди удивляются, когда я рассказываю им о демонических живых существах. Демоны владеют такими совершенствами, но они демоны, и они находятся под нами. И вся структура Вселенной расположена в соответствии с духовными возможностями. И мы с вами в такой как нейтральной скорости. Знаете, вот в машине. То есть, если надо вверх, только через нас. И если надо вниз, то тоже только через нас. Поэтому Землю ведическая литература называет врата в высшие миры, врата в духовный мир и также вратами в низший мир. И под этими 14 планетарными системами ведическая литература описывает 28 планетарных систем адского типа, предназначенных для природы того, что люди с очень плохой кармой, которые неправильно использовали свою человеческую форму жизни средних планетарных систем или даже вот этих низших планетарных систем, должны получить рождение на этих адских планетах. И очень часто у людей возникает такое несерьезное впечатление, поскольку они знают об этом там из Библии, там говорят, огненная гиена, все это так несерьезно. Но ведическая литература так адские планетарные системы не описывает. Она описывает их обычным образом, что есть планета такая. Если у вас плохая карма, там тройственные страдания в 50 миллиардов раз сильнее, чем на этой планете. И когда вы видите здесь самого такого смелого, самого такого, ну как сейчас принято говорить, крутого человека, который говорит, да я все видел, хоть в ад пойду. Я уже ничего не боюсь. Ой, глупенький. Вы представляете, если причинить беспокойство в 50 раз, в 50 миллиардов сильнее, чем... То есть он говорит, так я же умру, даже если в 10 раз. Нет, не умрешь, такова природа. А беспокойство усилится. Живое существо описывается, получает такой тип тела, что оно постоянно на грани смерти находится там. И нет передов. Постоянно со всех сторон причиняется беспокойство. И все эти беспокойства описываются. Эти 28 планетарных систем описаны, и по уровню греховной деятельности эти беспокойства все возрастают, возрастают, возрастают. Вот сейчас я вам расскажу, как... получает человеческое, вернее, как становится человек животным. Когда человек теряет статус человеческий, то есть преследует исключительно животные мотивы, исключительно животную жизнь ведет. Прямо сейчас мы сидим с вами, говорим о высших сферах, но кто-то, вы знаете, собирает бутылки, кто-то колется, кто-то пьяный где-то в луже валяется, кто-то шарится в мусорных баках. И, как правило, все эти люди получат животную форму. Также животную форму получат те люди, которые совершают всевозможные греховные поступки. Убийства, кражи и так далее. То есть есть определенный вид, разновидность поступков, за которые живое существо попадает вот на эти адские планетарные системы. Когда живое существо попадает на адские планетарные системы, вы увидите шкалы времени. Вот это то, что Эйнштейн, так сказать, говорил о теории относительности времени. Время везде течет по-разному. Абсолютно везде по-разному. И на низших планетарных системах вы можете пробыть 100 тысяч лет. По исчислению. То есть вы будете воспринимать это как 100 тысяч лет, вечность. Но здесь, на планетах земного типа, пройдет ну, чуть-чуть больше 2-3 лет. Но там вы не будете думать, вот там ты. Так же, как мы сейчас здесь, живя нашу жизнь, не воспринимаем вот эти 4 там, миллиарда, 380 миллионов чьих-то лет, которые воспринимаются психологически как 100 лет. Наша жизнь вообще миг, но мы-то их воспринимаем. Смотрите, как длительно. Сколько событий, сколько разных страданий, переживаний. Даже здесь вот надо сидеть там 3 часа, и мы 3 часа, цахуюй. Смотрите, как долго. Но там... Это даже не трутья, это даже, помните, я вам говорил, 1/33 750 тысячных доли секунды. И вся ведическая литература дает даже эти временные понятия. Сколько по сравнению даже с какими-то людьми наша жизнь вообще? Мгновение. Даже мы пикнуть не успеваем. Но здесь внутри своей системы мы еще себя объявляем кем? Богом. Потрясающе. Потрясающе. Вы представляете, такая вот штучка. Еще говорит, я еще в другую вселенную сейчас залезу там, наведу порядок. И в лотос садится. С работы пришла, села в лотос и вперед поехала. Очень удивительно, очень удивительно. И эта профанация, она преследует общество очень сильно. То есть люди сбиты с толку, они не знают, что на самом деле происходит в этой вселенной. И живут вот этим мирком, этим колпачком своим, здесь все это дело. И ведическая литература называет это психологией или философией лягушки, которая мерит все своим вот этим, своей лужей. Поэтому, когда ей говорят об океане, она говорит, а это сколько луж? И когда рассказывают, что там, допустим, это там столько-то триллионов, столько-то там... Она говорит, ну, это уже все. Я засыпаю. Не может быть. Не может быть. Итак, сейчас я хотел бы немножко отойти от этой темы и рассказать вам о нескольких категориях планетарных систем здесь у нас, на нашем уровне. Планеты земного типа называются на санскрите Бхаумасварга. Это планета Земля земного типа, вот те ваши, все. И есть также планеты подземного типа, под землей находятся. Они называются Биласварга. Била означает под, сварга — земля. Подземные планетарные системы. И эти планеты, они могут быть райского типа. И я сейчас вот начал эту тему по поводу того, как человек попадает в ад. После того, как он отстрадал в аду, он попадает, возвращается сюда на Землю, но не получает человеческой формы тела. Он получает тело животного. Как правило, сейчас в нашу эпоху в основном классифицируются, конечно, но основные пять тел. Кошка, собака, свинья, верблюд и осел. Также есть классификация змей, как скорпионов, то есть живой, что будучи перед этим. И ведическая литература говорит, что пока вот змею или скорпиона не убьют, эволюции нет. То есть то живое существо, которое получает это тело, если оно просто доживает, как скорпион или как змея, оно опять становится скорпионом и змеей. Поэтому ведическая литература именно эти две формы описывает, что если никто не убьет эту змею или скорпиона, она не получит этой эволюции. Ведическая литература об этом говорит. Итак, живое существо, имеющее человеческое тело, попадает на эти адские планеты, возвращается на Землю, получает тело животного. И после того, как оно умирает, или где-то его задавила машина, что-то с ним может случиться, после этого оно опять получает тело человека в соответствии с тем потенциалом, который предполагает, что какое-то мы делаем очень много поступков, за грехи отстрадало, теперь осталась совокупность каких-то хороших поступков, праведных, и вот теперь уже следующий этап. И оно в человеческом теле начинает отрабатывать последующие кармические функции, последующие кармические реакции. Так происходит это взаимодействие. Итак, я начну рассказывать об этих подземных планетах, поскольку они очень сильно связаны с нашей эпохой, и не только с нашей эпохой, но с нашими измерениями, с нашей планетой Земля. Эти подземные планеты, которые находятся под землей. Под землей в самом натуральном смысле слова. Но если мы рассматриваем это в какое-то другое измерение, то это где-то там, кстати, надо лететь в космосе и так далее. Но прямо здесь есть входы, и вот вы знаете, в сказках там говорят, 3-9 царство, 3-10 государство. Зачем говорят цифры? 3-10, 3-9. Это цифры, указывающие на измерение времени и пространства. В 10-м измерении времени и в 9-м измерении пространства находится этот мир. И это все цифры исходят, если мы посмотрим ведическую литературу, там тоже есть эти цифры, указываются при помощи каких медитаций, как что это сделать, при помощи каких проводников, в каких местах и как что есть эти вхождения. Поэтому мы слышим там где-то какие-то сказки, там в колодец упал, баха, попал в какой-то мир там, и там что-то делал, потом отправился обратно и так далее. И все думают, ну какая-то ерунда. Ну лучше для детей. На самом деле все это реально существующая вещь, реально существующая. Так называемая такая проблема современного мира, как параллельные измерения или параллельные миры, существующие параллельно с нами. Итак, Биласварга – это планеты земного типа, подземные планеты земного типа райского уровня. Но они относятся к планетам земного типа райского уровня, как демонические планеты. Там живут демоны. Демоны. И если эта классификация этих демонов на санскрите звучит так. Первые называются Ниватакавачи. Ниватакавачи. Ниватакавачи — это означает живое существо, одетое в герметический космический костюм. Ниватакавачи. То есть лишенный воздуха, кавачи как бронежилет такой. Кавачи означает броня. И вот этих живых существ ведическая литература так и классифицирует. Ниватакавачи. Они имеют такие огромные, такие вот миндалевидные глаза, очень маленький подбородок, маленький рот. Их называют дановы. Они относятся к категории дановов. Ниватакавачи — это то, что, допустим, сейчас люди знают. Вот один тип гуманоидов, прилетающих там сейчас на Землю, они описывают. Я не знаю, они хотят с ними подружиться, там что-то такое с ними сделать. Люди сбиты с толку, поскольку лишены ведического знания. И мы видим, как ведическая литература, особенно разделы, описанные мудрецом Харадваджи, описывают эти Биласварги, как выглядят эти Ниватакавачи, что они преследуют, как. И вы представляете, вот 10 тысяч лет назад они также прилетали именно на тарелкообразных летательных аппаратах, на тарелкообразных классифицируются. Есть такой трактат, называется Виманика Шастра, описанный Шубарая Шастри Пандитом. И там дается вся классификация летательных аппаратов, представленных во Вселенной. То есть описываются все летательные категории аппаратов, которые существуют на разных планетарных системах. Как они двигаются, как пилотируются, как перемещаются, как исчезают, при помощи каких энергий, как что это происходит. И как раз он описывает посещение этих Биласварг. И он говорит, когда он туда попал, то есть он великий риши при помощи сенсорного совершенства, в первую очередь он увидел удивительную аппаратуру. И повстречался с людьми, и он их описывает как янтра-пуруши. То есть он встретился с людьми, и первое, что его потрясло, у них нет жизни в глазах. И вдруг человек, который пытался что-то ему служить, как-то что-то ему объяснял, вдруг остановился и замер. И тут появился какое-то другое живое существо необычной формы. Оно подошло, открыло ему грудную клетку, и он был потрясен. Он увидел там всякие механизмы. Янтра – это означает механизм. Янтра Пуруша, сейчас на современном языке это слово мы знаем как робот. Янтра – механический Пуруша человек. Янтра Пуруша их называют. И там говорится, что иногда эти неватакавачи являются янтра-пурушами. То есть техника роботов настолько высокая, это описывается 10 тысяч лет назад, что он единственный, как мог их отличить, что у них нет жизни в глазах. Больше никаких признаков, чтобы как-то можно было это перепутать с человеком через кожу там или что-то еще. И там описывается, что вот эти янтра-пуруши очень часто посещали наш уровень и даже вели ожесточенные битвы, ожесточенные войны описываются здесь, на нашей уже территории. И в Махабхарате есть очень много историй, как вот Арджуна, Пандавы, там они сражались, и Куру этот просто сражался с неватакавачами, которые прилетали вот на этих аппаратах, в виманах. Следующая категория живых существ описывается, это как народ, но там есть разные подразделы, их несколько сотен тысяч разных, ну как вот у нас национальности есть, точно так же вот эти неватакавачи тоже разбиты на разные такие виды, кстати, национальности, можно правильно сказать. Дальше описываются пани, такая категория живых существ, как пани. Это такие небольшого роста живые существа с очень таким уродливым видом, и они всегда описываются, что они всегда ходят в таких черных одеждах с капюшоном, чтобы когда они приходят в какое-то измерение, чтобы их не пугались, а у них такой вид, внешний вид. Это тоже описывает ведическая литература. Следующие живые существа – калеи, тоже такие не очень приятные. Они такие длинные, худые такие, у них по три пальца на руках там описываются, там такие они большие глаза, почти полностью отсутствует речевой аппарат, и они общаются на уровне телепатии. То есть с любыми живыми существами, они очень хорошо могут входить в ум человека и так далее. И другая категория вот этих жителей Биласварак называют Хиранья-Пуравати. Хиранья-Пуравати тоже живые существа, которые населяют эти города, огромные города, подземные города этих Биласварак. И постоянно эти живые существа хотят или претендуют на нашу планету. Они постоянно, то есть это, как вот, допустим, вы можете найти где-то в каких-то произведениях, вечная борьба добра со злом. И также ведическая литература описывает их уровень цивилизации. Их уровень цивилизации называется янтра. Янтра. Существует три вида цивилизации, то есть классификации такой цивилизованного мира. Первый называется мантрая. Мантрая – это ведический уровень. Мантрая. И он разбит на 7 ступеней. От низшей до высшей. Но этот путь называется мантрая. Следующий называется демонический. Он называется янтрая. Это значит технократический уровень. Когда все делается через янтру, через механизмы, через технику, пытаются достигнуть такого прогресса, совершенства. И следующий уровень, самый низший, называется тантрая. Тантрая. Этот уровень цивилизации описывается. И если кто-то заинтересуется, я могу рассказать всю классификацию тантр, янтр, что, какие писания, где что, какие произведения и так далее. Итак, Биласварги подчинены этой цивилизации, которая называется янтра. Поэтому в техническом отношении они в сотни тысяч раз превосходят нас. То есть даже вот мы возьмем какие-то длительные сроки, допустим, мы увидим, что у них такая техника. То есть мы-то очень сильно деградировали. Все наши самолеты, по сравнению даже с самолетами ведической эпохи, такого же нашего уровня, но ведической эпохи, мы будем потрясены, что это все как самокаты, вот деревянные колеса, и все. А мы гордимся ими. Вот там Аполлон, Союз, там луноход или что-то там, какая-то салют, станция, мир. И мы думаем, вот ну, вообще потрясающий прогресс совершили. Однако, вот я сейчас вам зачитаю такой маленький стишок из Шримад Бхагаватам, шлоку, описывающий прошлую Кали-югу, которая была до нашей. Каждую Кали-югу происходит то, но уровень деградации может меняться. И вот что было в такую же Кали-югу? За последние 5000 лет вы такого не найдете, и даже сейчас не найдете. Вот описывается прошлая Кали-юга. Прошлая Кали-юга. Когда атеисты, досконально изучив ведическую литературу, уничтожат обитателей разных планет Вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях, построенных великим ученым Майей, Господь внесет путаницу в их умы и, облачаясь в привлекательные одежды Будды, будет преподавать принципы, предшествующие религиозным. Это так я, так цитату, чтобы вы поняли, что уровень нашей цивилизации, по сравнению даже с прошлой Кали-югой, какая там другие планеты еще завоевывать? А это только во времена Будды уже это существовало в прошлом. Сейчас там даже близко, даже сейчас в это время там самолет, как он там, Ил-62, там что-то такое, Ту-134 там и все такое там. Ну, самый супер такая техника есть там, приводняются, прилуняются, они там говорят, вот это. И этот миф о посещении нашей цивилизации Луны. Великий обман человечества, сфальсифицированный определенными системами. Великий обман. И мы, раньше я возил фильм, где полностью, так сказать, доказывается, что все это обман, эти съемки космоса, этого неба, как садится этот летательный аппарат с американцами. Вы знаете, что все 11 астронавтов, которые якобы были на Луне, в один год все погибли при разных обстоятельствах. Здесь на Земле кто-то в автомобильной катастрофе, кто-то от какой-то болезни, за один год все ушли из жизни. поскольку они были немножко недовольны. Чтобы не было утечки информации, поскольку надо же собирать деньги на эти проекты, на все остальное. Итак, и все эти лунные программы американцев, что они якобы шагнули на Луну и все остальное. И самое интересное, в Пуранах предсказано, что они так будут вводить общество в заблуждение, обманывать будут. И даже советские, бывшие советские ученые знают, что есть такой слой, покрывающий земную атмосферу, называется слой Ван Аллена, через который практически у нас нет ни одной техники, чтобы мы могли пройти через нее. Но это не афишируется. Это не афишируется. Как радиация Солнца влияет и так далее. Но гонка, эти космические войны или звездные, что есть некие пришельцы, ну что нужна определенная политика и так далее. То есть это, и это предсказано точно так же, что это будет, и мы видим, что это происходит. И мы становимся частью этого такого большого цирка, огромного цирка, где нам, так сказать, говорят о том, что летали на Луну, да там туда-сюда. Даже вы возьмете просто американского астронавта костюм, и любой маломальский ученый, то есть не надо быть академиком, он поймет, что в таком костюме невозможно быть на Луне. Но кто это сделал? И нашлись люди, которые сделали это, доказали это. Все. И они немножко пострадали из-за этого, поскольку есть определенные виды деятельности, которые могут принести беспокойство. Но так или иначе это существует. Мы возили этот фильм. И этот фильм, как раз помните, если я напоминал вам о такой книге, которая вышла, в ней более 1000 страниц, она называется «Запретная археология», где наш институт Бхактивиданты, он предоставляет всему миру факты, неопровержимые факты того, что описывают веды. Факты, которые сейчас можно 100% подтвердить, и никто, ни один человек не взялся их опровергнуть из современных ученых, которые доказывают все эти вопросы. Огромных великанов и так далее. Даже Елена Петровна Блаватская, она описывает кости огромных людей, которые находились. Огромные черепа, и она, так сказать, пишет тоже эту систему. В своей тайной доктрине там упоминает и так далее. Что же говорить о ведических концепциях? И самое то, что интересно, существует, реально существует сотни тысяч этих артефактов, которые скрываются от общества, потому что тогда надо переделывать что? Всю науку, все. А чтобы что-то переделать, нужны? Кто будет переделывать? Вот вы знаете о том, что человек не произошел от обезьяны, все уже? Ну а почему тогда учат до сих пор? Вы знаете, да, что эмбриональная теория Гегеля сфальсифицирована тоже, как эмбрион развивается и так далее. Как это Дарвин, там нет никакого переходного звена, этого австралопитека не существует. И прямо 200 лет назад, прямо уже давным-давно это известно, но кто-то финансировал эту систему. И она, раз вы, как вы знаете, как, кто имеет финансы, тот и заказывает музыку, заказывает науку, заказывает печать, телевидение, все что угодно можно заказать. И это тоже предсказано. Как это будет действовать? Итак, эти живые существа, о которых я рассказывал, данавы, они постоянно посещают наши измерения, они приходят сюда. И если мы возьмем даже вот эти фантастические фильмы, как они там похожи, есть разные живые существа, вот, допустим, Святой Августин, или даже вот в католицизме есть определенный раздел, который описывает вот тех же самых живых существ. И также есть классификация, там есть разделы суккубы, инкубы, фафны, там такие дузы их называют, вот, и описывают тех же самых живых существ, которые описывает ведическая литература. Что они реально существуют, что святые с ними встречались, они беспокойство причиняют обществу, как они воровали женщин, совокупляли с ними, как это потомство, как они свой ген вводили в человеческое общество и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и все это сейчас по сей день происходит. Если вы наверняка знаете, что есть такая всемирная уфологическая служба, которая дает, допустим, в интернете документальные подтверждения того, что, допустим, сколько контактов и какого уровня, там, 4-го уровня, 5-го уровня, 3-го, 2-го или 1-го. Что такое там 5-й, допустим, 5-го уровня контакт? Это когда вы реально видите этих живых существ, реально с ними вступаете во взаимоотношения, видите их аппарат, они вас забирают с собой, проделывают с вами всевозможные опыты, летите с ними в какой-то их мир непонятный, возвращаетесь. И самое, что интересно, у вас есть какой-то режим защиты от их вакцины там такой, либо напиток дают такой соленоватый, как обычно описывают, либо ставят укол, либо это делается сенсорно, то есть какие-то коды, шифры, то есть амнезия, да? Человек забывает, куда-то он пропал и через некоторое время пришел. И есть люди, которые на них не действуют вот эти все вещи. И они там были, все с них взяли, все, что надо. И когда их вернули, они все помнят. Это называется уровень 5-го контакта. И таких людей по нашей планете уже сотни тысяч, сотни тысяч. И они говорят об одних и тех же живых существах, об одних и тех же аппаратах, об одной и той же действительности, тех же самых анализах, как они общались. Люди, не сговариваясь по всему миру. И также вы знаете, что в России этих случаев зафиксировано сотни тысяч, уже наверняка уже, я думаю, миллионы уже этих случаев. Разные контакты разного уровня. Есть контакты разного уровня. Итак, ведическая литература, для него нету такого термина, для ведической концепции НЛО, то есть неопознанные летающие объекты. Все объекты летающие опознаются в ведическом знании, все до одного. Какие из какой планеты, как действуют, как с ними взаимодействовать, чего опасаться, чего не опасаться. И в частности описываются такие летательные аппараты, относящиеся к категории в первую очередь. Ведические летательные аппараты описываются, Виманика Шастры. Вимана означает космический аппарат. Первая классификация, есть разные другие уровни, это ведические самолеты. то есть которые летали в ведические времена. Даже Платон, описывая Атлантиду, описывает вот эти летательные аппараты, и если мы сравним, как он их описывает, и классификацию, как они двигаются, их тактико-техническую характеристику, то у нас нету сейчас в современном мире этих таких самолетов. То есть они все превышали. Платон описывает это. Что же говорить, Атлантида — это конец, два пара юги, то есть вот буквально перед нами. Что же говорить о тех прошлых эпохах, какая была такая, мы так назовем ее словом, индустрия. Итак, описывается классификация летательных аппаратов ведического уровня капота ваю. Капота означает голубь, ваю — воздушный, то есть самолет, если говорить просто, такого птицеобразного с крыльями, летающий по воздушным потокам. Определенный двигатель описывается, как этот двигатель действует и так далее. И разновидности. И эти аппараты передвигались бесшумно на огромные расстояния со скоростью, что покрывалось, могли даже действовать по всей этой Кумандали. Вот вы могли, допустим, за несколько часов покрыть расстояние, допустим, в миллиард миль. Если сейчас там надо нам 9 часов, там, допустим, вот я где живу, там мне надо 5 часов до Москвы лететь. Но за 5 часов на Капу-Давай можно было покрыть всю Бхумандалу. Капу-Давай, такие самолеты. Следующие самолеты, или виманы, назывались Мана-Джавана. Мана-Джавана. Летательные аппараты, двигающиеся со скоростью, ман означает ум, со скоростью ума. То есть еще превышают скоростные способности и скоростные качества. Мана-Джавана. Мыслелет, так можно сказать. Следующая категория летательных виманов описывается классификацией как Акаша-Патана. Акаша означает эфир, Патана означает как коридор. Летательные аппараты, двигающиеся через эфирные коридоры. И значит, скорость такого передвижения, сейчас, если есть люди-ученые, вы знаете, что открыты торсионные поля. Торсионные поля — это есть эфирные поля. И говорится, что скорость распространения любой информации в торсионном поле сотни миллионов раз, 800, по-моему, насколько я помню, 800 миллионов раз превышает скорость света. И вот этот торсионный поля — это и есть этот эфир. И вот эти Акаша-Патана, они двигались в этом эфире. То есть представляете, с какой скоростью можно было достичь любой точки Вселенной и так далее. Они тоже описываются, как они действуют, из каких металлов они выполнены, какой формы, как пилот должен себя вести и так далее. Следующая классификация — Трипурари. Трипурари — это огромные трехуровневые летательные материнские корабли. Трипура. Три означает три уровня. Слово три, также оно на санскрите три. Пура — город, большой город Пура. Трипура, то есть трехуровневый, огромный летательный аппарат, три города в него вмещается. И говорится, он, материнский этот корабль, был носителем сотни тысяч мелких виман, то есть мелких аппаратов. И они, так сказать, двигались в космическом пространстве, в другие планетарные системы можно было посетить. Это Трипурари. И следующая классификация — Хираньяпура. Огромные летательные города, выполненные в основном из золота и драгоценных камней. Люди современного мира знают чуть-чуть о золоте. Вот, допустим, в радиотехнике, в электронике знают платиновые контакты, да, золотые, серебряные, что они более проводимые, да, то есть там. И точно так же, но сейчас практически никто не знает о их летательных способностях, выделении определенного вида энергии и так далее. В ведической культуре употреблялись, и вот эти Хираньяпура, эти классификации виманов, двигались вообще с потрясающей скоростью, то есть они даже, ну, то есть невозможно даже, наверное, мне сказать, даже я задохнулся, я даже, чтобы даже как-то сказать, как это происходит. Итак, следующая классификация летательных аппаратов, уже принадлежащие к пушпа-виману. Пушпа-вимана, пушпа означает цветы. Вимана — космический корабль из цветов. Даже такие описываются. Пушпа-виман. Цветочные космические корабли. И мы можем видеть, в определенных религиозных системах есть упоминание о таких вот цветочных летательных аппаратах. И последний — пара Вайкунтха-вимана. Это летательные аппараты, которые позволяют проникать в духовный мир. То есть вот на этом аппарате можно было посетить духовный мир, но на очень короткое время. На очень короткое время. Потому что вибрации материального мира и вибрации духовного мира несовместимы. Поэтому очень короткое время можно было рассмотреть чуть-чуть, ну как быстро на экскурсию. Раз глазком, как говорится, заглянуть, и быстрее надо было возвращаться. Но представление люди имели, что есть трансцендентный мир, поэтому такая устремленность была. Они знали эту науку ведическую и все это остальное. Итак, в нашем случае есть описание, каким образом действуют живые существа, и классифицируются вот эти живые существа, которые мы сейчас встречаем. Очень часто говорят НЛО, вот НЛО описывают, и даже я, знаете, смотрел как-то недавно новости, и там была такая реклама, по-моему, с каким-то напитком связана. И вот эти как раз Невада Кавачи там, и люди смотрят так весело, что там какой-то, ну, напиток, я не знаю, там пепси-кола или что-то. И вот это такой инопланетный, такой веселый, добрый человечек, он там открывает. То есть люди вообще сбиты с толку, они не знают, что происходит. И делают такие, так же, вот, как мы говорим, добрые гномики, да, мультфильмы, там, детей, гномики. Гномы все демонической природы. Все гномы, и если на них медитировать, то эти гномы начнут влиять на вашу жизнь. Они все демонической природы, они ужасные живые существа. Но люди по своему невежеству все, так сказать, яд за нектар, нектар за яд принимают, поскольку лишены истинного знания. Итак, эти живые существа, дановы, у них описывается очень могущественная генная инженерия. И все эти данные могут манипулировать ДНК, то есть они могут создавать Homo sapiens. Вы понимаете, да, о чем это говорит? Они могут создавать любое тело, любого вида, любой конструкции. И брат Ваджа, он описывает все эти системы, и он описывает как? Как они отличаются от ведических систем. То есть в ведической культуре есть тоже генные инженеры, и тоже есть манипуляция ДНК. При помощи ситх, божественных ситх, вот этих мистического совершенства. Эти же системы на аситхи врата, то есть на нечистой силе происходит манипуляция ДНК, ДНК и всего остального. То есть они могут создавать определенные виды живых существ, обладающих сознанием и так далее. И как раз многие ведические войны, и самое, что я хочу вам рассказать, может быть, кого-то шокирует, даже современные войны не обходятся без воздействия этих живых существ. И люди, лишенные знаний, думают, что это просто кто-то с кем-то сражается. Но не видя этой связи, и кому-то очень выгодно, что люди были сбиты с толку, что это там за что-то они за права человека якобы воюют или что-то еще. Нет. Войны происходят с непосредственным участием и влиянием потусторонних сил. Всегда. Всегда. Но живые существа ограниченного интеллекта, еще замкнутого какого-то сознания, они даже не знают, что за ними что-то стоит. Они даже не знают. Лишь единицы могут догадываться, что что-то здесь такое существует, сверх того, что, нам, что мы можем даже ощущать. И вот Махабхарата описывает эту битву. Или если вы возьмете Курукшетру, вот эту книгу Бхагавад-гита, это эпическое произведение, азбука всей духовной жизни. В Бхагавад-гите описывается эта великая битва пандавов и кауравов. И как раз объясняется, что все пандавы, они принадлежали к Сурья-Ванше, и все пандавы были рождены высшими живыми существами. А все куру, кауравы, это были жители Биласварг, которые при помощи генной инженерии, при помощи мистических совершенств, здесь власть захватили на земле. И между ними происходит эта битва. В Бхагавад-гите, в Махабхарате это очень хорошо отражено. Как они создавались, как что происходило, как им проявили их миссию, и как они хотят уничтожить, они всегда хотят уничтожить ведическое знание. Как только вы обращаетесь к любой литературе, где кто-то каким-то образом отзывается о ведической литературе, как несовершенной, или как, которая сбивает с толку, знаете точно, на 100%, вся эта система работает оттуда. В первую очередь, что хотят разрушить эти цивилизации? 5 основных столпов цивилизации. Браманов, носителей ведического знания, коров. И самое интересное, что в прошлом году в Соединенных Штатах был целый огромный бум такой. Рассекречены были документы одними журналистами, которые тоже очень сильно пострадали, но они факты представили, что американское правительство и правительство многих стран скрывает о том, что все проблемы с коровами напрямую связаны с НЛО. С НЛО. И в ведической литературе есть упоминание, что уничтожаются браманы, коровы. То есть это делается физически, психически, мистически, как угодно. Потом расклевают женщин, то есть направленные определенные действия на разложение института целомудрия женщин. Также детей, то есть вот это то, что мы называем педагогика, так сказать, и защита стариков. Это 5 основных. Но в центре они поставили сейчас, поскольку брахманическая культура идет с таким, как сказать, пробуксовкой, потому что люди настолько деградировали, что они даже не могут воспринимать этого для них. Вот вы сейчас сидите, здесь вас несколько сот человек, и это радует, очень радует. В основном, основная часть населения не принимает этого даже близко. Они что угодно готовы принять, но не ведическую концепцию. Поскольку такова сильная деградация века Кали. Итак, все вот эти процессы, о которых я рассказываю, каким образом они влияют на нашу действительность, на нашу землю и на наш уровень сознания, на то, что происходит в нашем обществе. И поэтому эти все Биласварги сейчас сконцентрированы очень сильно на уничтожении коров,